60 минут о самом главном. У нас специальный выпуск. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Всем привет. Итак, Министерство обороны России показало новые кадры сдачи в плен украинских боевиков с Азовстали. За последние 24 часа сложили оружие и сдались. Еще 694 боевика, среди них 29 раненых. Всего же с 16 мая с завода вышли 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 человек доставлен в больницу Новоазовска. Первые кадры из больничной палаты на ваших экранах. Остальных боевиков погрузили в автобусы и отвезли в Еленовку под Донецк, где их будут фильтровать и уже оттуда перевозить, или, как говорят в Киеве, эвакуировать в донецкие СИЗО. Свежие кадры, сдача в плен, действительно впечатляют. Внимание на экран. На костылях, с баулами, вещи из которых приходится раскладывать прямо на земле. Украинские боевики бодро хромают в сторону российских автобусов. Многие способны идти только на костылях. Еще один, обратите внимание, прыгает на одной ноге и держится за плечо своего, видимо, боевого товарища. Другой использует импровизированный посох. Тяжело раненых выносят на носилках. Один из азовцев потерял глаз, у другого забинтована вся нижняя часть лица. Но жалеть их не стоит. Во-первых, среди сдавшихся могут быть наемники. На форме одного из боевика уже замечен шеврон с британским флагом. А во-вторых, у каждого руки по плечи в крови. И это чистой воды нацисты. Просто посмотрите на татуировки. Вот, например, у одного на руке выбита фраза «каждому свое». Фраза получила известность как надпись, сделанная фашистами в концлагере Бухенвальд. Еще у одного нациста на животе выбиты скандинавские топоры. Наверное, в честь бога Одина, которому он, велика вероятность, поклоняется. Но ни Тор, ни Один, ни Байден арийцам из Азова не помогли. И они решили отправиться в российский плен. Добровольно. Не так велика вероятность им виделся путь к славе, но альтернатива-то была только одна. Вперед ногами или сгнить в катакомбах. Смотрите.
Заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51, нуждавшиеся в стационарном лечении, помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.
Характерно, что все украинские СМИ ничего не пишут о сдаче в плен боевиков на Азовстале. В эфире украинских телеканалов либо полная тишина, либо явная ложь о некой эвакуации, либо уж просто какой-то полный бред о Зеленского, который сдачу в плен официально называет совместной гуманитарной операцией украинской разведки ООН и Красного Креста. Говорит, что все под контролем, в общем, эвакуацией руководит Украина, а то, что выезжают военные на территорию ДНР и России, это лишь нюанс. Безумие. Но мы с вами давно знаем, что идеологией киевского режима является мифология. Начиная с Майдана, где был слеплен культ Небесной Сотни, и до боевиков с острова Змеиный, которых Зеленский поторопился похоронить заживо. Даже генштаб и командир ВСУ ведут себя гораздо более сдержанно. Либо воздерживаются от комментариев, либо называют сдачу в плен сложной ситуацией, про которую лучше ничего не говорить. На Западе выждали мхатовскую паузу. Видимо, ждали, пока украинцы выдвинут свою версию произошедшего. Сдачу в плен нациков, сидевших в подвалах Азовстали, в иностранных СМИ сначала тоже подавали как перемогу ВСУ. Но сегодня утром не выдержали даже западники. До них наконец-то дошло, что Россия довела штурм Азовстали до логического завершения, а неонацисты из Азова добровольно сложили оружие, несмотря на многочисленные и пустословные обещания Зеленского ни за что не сдаваться. Правда, вот само слово английское surrender, то есть сдача в плен или капитуляция, на Западе по-прежнему произносят и пишут исключительно в кавычках.
Это не то, как украинские солдаты хотели, чтобы закончилась битва за Мариуполь. Сдача в плен врагу. Теперь они пленники под их контролем. Российские СМИ показали новые видео того, как бойцов обыскивают и лечат.
Город пережил самую кровавую битву в Европе со времен Второй мировой войны. И теперь Россия, судя по всему, контролирует украинский порт целиком.
Одинокая процессия раненых, последняя удерживаемая украинскими военными позиция на заводе «Азовсталь».
Это положило конец одной из самых долгих и ожесточенных битв за всю эту войну на текущий момент.
Эвакуация означает, что долгая и горькая осада закончилась. Украинская армия заявила в понедельник, что главная цель сейчас – спасти жизни оставшихся защитников.
Зеленский сказал, наши герои нужны нам живыми. Этим мужчинам, по сути, сказали покинуть завод.
Они иначе никак не могли выжить. Они не могли вечно сдерживать русских. Они, по сути, уже послужили своей цели.
Но был смысл, чтобы они продолжали держаться, отчасти потому, что таким образом они не позволяли России заполучить наземный коридор в Крым, одно из крупнейших достижений за эту войну.
Контроль, который Россия получила над городом, судя по всему, завершает миссию России на юго-востоке Украины. До вторжения российские сепаратисты контролировали территорию в дюжину миль к востоку от Мариуполя. Сегодня российские вооруженные силы получили контроль над территорией в 500 миль вдоль южного побережья, что дало им сухопутный мост к Крыму, аннексированному в 2014 году.
Это не только битва в физическом смысле слова, это битва в психологическом смысле тоже. Это огромный город и важная точка транспортных коммуникаций, которая позволяет пополнять запасы. Все это очень важно для русских с точки зрения дооснащения логистики этой операции.
Потеря Мариуполя – значительный удар по Украине и победа России, которая теперь контролирует этот важный украинский город.
Еще одна победа России, про которую сегодня неохотно говорят в Европе, тем паче за океаном. Эффективное уничтожение свежепоставленных американских гаубиц М-3-7 или кабанчиков, как их нежно называют украинцы. Внимание на экран. Уникальные кадры уничтожения целой батареи американских 155-миллиметровых гаубиц у села Подгорное. Российские военные обнаружили их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обратите внимание, что на этих кадрах американские не только гаубицы, но и грузовики для их передвижения. То есть Пентагон предоставил Киеву полный комплект. Ну и, как видно, зря. После обнаружения батареи тяжелой техники по ним нанес удар российский беспилотник «Камикадзе Куб». После удара беспилотника гаубицы, смотрите, попытались спешно спрятать в лесу. И уже там, в лесу, их настигли наши ракетные системы залпового огня «Град». В общем, жизнеутверждающее видео. Американцы отмывают деньги на помощь Украине, а мы эту помощь демилитаризуем. При этом американских поставок Киеву уже не хватает. По информации немецкого издания «Вельт», глава МИД Украины Кулеба наорал на министра обороны Германии Ламбрехт. Формулировка «наорал» принадлежит именно немцам. Разговор на повышенных тонах произошел из-за того, что Германия затянула передачу 7 зенитных установок «Гепард». Ламбрехт попробовала оправдаться, заявив, что к ним нет боеприпасов, но отговорка не сработала. Кулеба так разозлился, что потребовал от немцев впредь, цитата, «не объявлять что-то, зная, что этого у вас все равно нет». Тут хочется, конечно, добавить, что даже то, что у немцев есть, будет в конечном итоге уничтожено. Свежайший пример. 169-й учебный центр «Десна» под Киевом. На кадрах последствия от прилета «Калибра». Именно на базе данного центра шла активная подготовка по применению западных противотанковых ракетных комплексов. Также на территории центра уничтожен склад с западным оружием и боеприпасами. Продолжает наносить удары по объектам ВСУ и российская авиация. Минобороны опубликовала новые кадры работы российских истребителей Су-30 непосредственно из кабины пилота. По словам военных, экипаж может получить задачу непосредственно в полете. Выйти в поставленный район и найти либо воздушную, либо наземную цель. Смотрите.
Резко задирает нос и выходит на петлю Нестерова. В небе Су-30 выполняет фигуры боевого пилотажа. Через считанные секунды уже у цели. Ее захват фиксируют кадры объективного контроля.
Выходим.
Высокоточным ударом ракет были уничтожены украинские средства ПВО. Экипаж берет курс на полевой аэродром.
Су-30 вернулся с боевого задания. Вот сейчас он выруливает на технический осмотр. Посмотрите на подвесы, они пустые, значит, цели противника были эффективно поражены.
Враг при этом истребитель даже не заметил. Российские сушки на ВСУ наводят настоящий ужас.
В район поражения ПВО мы не входим. Вот, то есть прицел и головки самонаведения ракет позволяют обнаружить ПВО на дальних подступах. Вот, подойти в зону разрешенных пусков и нанести удар.
У каждого экипажа по несколько вылетов в день. На взлетной полосе Су-30 сменяет 35-й.
Вот так эффектно Су-35 сужает сопла. Благодаря этому он сейчас выруливает на взлетную полосу. Уникальная машина, уникальный истребитель. Изменяемый вектор тяги позволяет ему совершать маневры даже на малых скоростях.
Аэродроме работа не прекращается ни на минуту. В очередную машину идет заправка топлива и парашюта, подвес вооружения. Боезапас 8 тонн – весомый аргумент в любом бою. Электроника вкупе с таким вооружением позволяет уничтожить 4 воздушные цели одновременно. Авиабомбы, ракеты класса воздух-земля и воздух-воздух. Правда, последние почти не применяли. В небе встретить врага – большая редкость. Успехи у Киева – лишь сочинение легенд. Одна из популярных – о базе, который якобы не дает покоя нашим летчикам.
Что касается призрака Киева, нет, это миф. Такого летчика никогда не было, его не существовало.
Ну, то есть это просто легенда, чтобы как-то хоть как-то приободрить?
Да. Это просто легенда для повышения, скорее всего, мотивации, боевого духа летчиков противника.
А вот наши многоцелевые истребители не прочь поиграть в призрачные прятки с врагом после нанесения ночных ударов.
В ЕС, наконец, придумали способ, как сделать так, чтобы накачка оружием Украины не заканчивалась никогда. Итак, Европа и Штаты официально предложили Киеву менять гаубицы и снаряды на зерно и кукурузу. Такой вот циничный ленд-лиз. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN. Помощь в этом вопросе Вашингтон готов оказывать в самом широком спектре. Вывозить зерно Киеву предлагают по морю, по воздуху и железными дорогами. При этом главный дипломат Европы Боррель уже не скрывает, что ЕС делает все, чтобы втянуть Украину в длительный конфликт. Боррель заявляет, что он не допустит, чтобы на Украине закончилось оружие и военная техника. Судя по всему, быстрее закончатся украинские солдаты. Продолжение кровавого банкета на Украине требует и Лондон. Борис Джонсон на заводе по производству тех самых противотанковых ракет НЛО, которые Лондон поставляет на Украину. Посмотрите, Борис собственноручно проверяет надежность ненадежных, как выяснилось, британских гранатометов и, наверное, даже представляет, как лично атакует российский танк. После чего честно заявляет, что главная цель поставок оружия на Украину – это увеличение рабочих мест для британцев в условиях кризиса. Поэтому нужно больше производить, еще больше ракет. А Украина – рынок сбыта, как и ВСУ. Для господ из Вашингтона и Лондона армия Украины – это не армия народа Украины, а Ручная армия США и Британии.
Привет, друзья! Я нахожусь сейчас на предприятии «Талис» в Белфасте. Здесь я пообщался с некоторыми людьми, которые собирают вооружение, которые сейчас меняют ход истории. Вы, возможно, знаете, что именно этот завод производит те самые комплексы НЛОУ, которые помогают народу Украины защищать себя от путинского вторжения. Они произвели порядка 20 тысяч единиц. Тысячи и тысячи из них уже отправлены напрямую на помощь Украине, благодаря работникам предприятия «Талис».
Вот курок, сюда смотрим.
Понял. Берегись. Так как, говорите, ракета вставляется спереди?
Да, это передняя крышка. Во время боевых действий перед выстрелом на ракете активируются сенсоры. Крышка падает.
Так как вы ее туда вставляете?
Они уже поставляются с ракеты внутри. Они уже в сборе.
Ракета падает сверху.
Да, когда пролетает над танком, она наводится на него с помощью оптических и магнитных сенсоров.
Магнитных и оптических.
Да.
Вообще, Джонсон настолько увлекся войной с Россией, что не заметил, как его собственное государство разваливается на части. Прямо сейчас каждый четвертый британец отказывается от еды из-за роста стоимости жизни. Телеканал Sky News сообщает, что многие британцы пытаются пропускать приемы пищи и занимать деньги, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Большое количество людей отключили отопление, чтобы уменьшить счета за электроэнергию. Не унывать! Островитян попросила замглавы МВД Британии Рэйчел Маклин. Она призвала граждан не ныть про инфляцию в стране, а лучше устроиться на 3 работы и больше работать. Это как Мария Антуанетта. Нет хлеба, ешьте пирожное. Джонсон, премьер Британии, оправдываясь перед парламентом, официально обвинил Путина в повышении цен на энергию. Борис напомнил достопочтенным лордам, что они вообще-то сами единогласно проголосовали за санкции против России и приказал им терпеть, но сил терпеть у британцев, судя по всему, почти не осталось. Газета Sunday Times пишет, что из-за ситуации на Украине Англия может скатиться к каннибализму, и это не шутка. Это газетная публикация. Английские фермеры беднеют, прилавки магазинов пустеют, а страна покатилась, что называется, по наклонной. На британском телевидении учат значение слова «нищета», объясняют, как это и что с этим делать.
Еще один день, еще одно предупреждение, что кризис стоимости жизни усугубился. Сегодня мы слышали слово, которое мы слышим нечасто. Нищета. Стоит вспомнить себе, что оно на самом деле значит. Крайняя бедность, когда нет средств к существованию. Это слово, которое очень часто использовал Чарльз Диккенс. И сегодня организация, которая пытается предсказать возможные последствия этого кризиса, тоже использовала его. Она предупредила, что 250 000 людей, 250 тысяч, обнищают в ближайшие месяцы.
Растет цена на бензин и топливо. Некоторым людям приходится выбирать, ехать ли на работу и тратить деньги на бензин, или потратить деньги на еду, одежду, средства гигиены.
Бесплатной столовой обычно кормили около 40 человек в день. Теперь их 200 каждый вечер вторника и пятницы. Для многих это будет единственное горячее блюдо, которое они съедят за неделю.
Счета все приходят, и цены повышаются. Газ, электричество, налоги – все это будет стоить дороже. Лин – одна из многих людей, которые не спят по ночам, думая о том, как выжить. Это выбивает из колеи.
Сначала министр Джордж Юстис сказал нам покупать более дешевые вещи, но теперь и его превзошли в мудрости.
В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя, будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу.
Вы говорите работать больше часов. Некоторые люди, с которыми я говорила, министр, некоторые работают на 3 работах. Они работают все время, и они все время ходят в благотворительные продуктовые банки, чтобы получить еду, потому что они не могут позволить себе кормить своих детей.
Еще хуже дела обстоят у Байдена. Сегодня он проиграл свой очередной бой своему же телесуфлеру. А может быть и просто буквам. Джо Байден на приеме в Белом доме не смог произнести простейшую, кажется, аббревиатуру AAMHAPI. Чего сложного-то? Аббревиатура — это такое вот толерантное определение американца азиатского происхождения. В итоге Байден сказал что-то вроде «Ай-яй-яй-яй-яй». Но смог произнести Соединенные Штаты. Зрители громко рассмеялись, хотя могли бы хоть помочь старине Джо. Человеку в его возрасте, с его сознанием, особенно когда он говорит «ай-яй», лучше попытаться помочь, а не смеяться. При этом самого Байдена сейчас больше заботит не о внутренние проблемы Америки, в частности, теракт Баффало, где 3 дня назад сторонник так называемой идеи белого превосходства расстрелял 10 афроамериканцев. Вместе с первой леди Джилл Байден накануне посетил он мемориал жертвам. Они возложили цветы и, склонив голову, почтили память погибших минутой молчания. После этого, выступая перед журналистами, Байден пообещал положить конец не только белому супрематизму, то есть нацизму, и ненависти, но и тем силам, которые насаждают эти идеи в США. Байден говорит, что теория белого превосходства — это яд. Но только вот украинских идейных соратников террориста-нациста он почему-то накачивает самым современным, на его взгляд, оружием и деньгами. Наверное, потому что они стреляют не по неграм, а по русским и украинцам. А это другое.
И за белым превосходством... И сегодня я отправлюсь в путешествие. В четверг, извините, я отправлюсь в Республику Корея и Японию, чтобы отдать должное незаменимым партнерским отношениям, которые укрепляются глубокими семейными узами и наследием. А также ценностями, отраженными в сообществе здесь, в Соединенных Штатах. В Америке зло не победит, я вам обещаю. Ненависть не одержит верх, и за белым превосходством не будет последнего слова. Потому что зло действительно пришло в Баффало, и оно пришло в слишком большое количество мест, проявляясь в боевиках, которые убивали невинных людей во имя ненавистной извращенной идеологии, основанной на страхе и расизме. То, что здесь произошло, просто и понятно. Терроризм. Терроризм. Внутренний терроризм.
It's a poison running through our... It really is. Running through our body politics.
Превосходство белых — это яд. Это яд, он действительно есть, проникающий в наше политическое тело. И ему было позволено гноиться и разрастаться прямо у нас на глазах. Хватит. Я серьезно, хватит. Мы должны как можно яснее и убедительнее заявить, что идеологии превосходства белых нет места в Америке. Нет места... Неспособность сказать это соучастие. Молчание — это соучастие. Мы не можем молчать. Настало время для людей всех рас любого происхождения заявить о себе, как о большинстве в Америке, и отвергнуть превосходство белых.
Ну и Финляндия и Швеция теперь уже официально подали заявку на вступление в НАТО. Постоянные представители двух государств при этой организации передали документ лично в руки генсеку Альянса. Столтенберг назвал пополнение для НАТО историческим шагом и пообещал проработать все вопросы и прийти к быстрым положительным выводам. В Финляндии отметили бегство в Североатлантический альянс выпуском тематического пива с говорящим названием «Атаан», что переводится с финского как «возьму пиво», а на французском является аббревиатурой, означающей слово «НАТО». Исполнительный директор пивоварни намеревается отправить партию НАТО пива в парламент, штаб оборонительных сил Финляндии, канцелярию президента, но им совсем скоро могут понадобиться более крепкие, что ли, напитки. На пути у финнов со шведами встал Эрдоган и Турция. Сегодня президент Турции единолично заблокировал, официально это случилось, заблокировал начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии. В Госдепартаменте шантаж президента Турции признавать отказались.
Эрдоган сказал, что делегация Швеции и Финляндии не должны приезжать в Анкару, чтобы убедить ее одобрить их заявку на членство в НАТО. Я просто не понимаю, как вы достигнете консенсуса, когда Турция говорит им даже не приезжать.
Существует сильный консенсус в отношении принятия Финляндии и Швеции, если они решат присоединиться. И опять же, как вы слышали от секретаря, мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус.
Требовала ли Турция что-либо от США в обмен на поддержку их предложений?
Опять же, мы не будем зачитывать личные разговоры. У госсекретаря была возможность встретиться с министром иностранных дел Чавушоглу в Берлине. У него будет возможность увидеться с ним в Нью-Йорке, и я уверен, что эти разговоры продолжатся.
Итак, сегодня, после вчерашнего выступления президента Эрдогана, вы уверены, что Турция не будет чинить препятствия на этом пути?
Наша оценка настроений среди наших союзников по НАТО и внутри Североатлантического союза не изменилась.
Вы отказались отвечать на вопрос, просит ли Турция что-нибудь у Соединенных Штатов, чтобы позволить Швеции и Финляндии присоединиться. Вы сказали, что это частные беседы. Но если Турция воспользуется этим моментом, чтобы получить то, что она хочет от членов НАТО, в обмен на одобрение присоединения этих двух стран, не создаст ли это опасный прецедент? И можете ли вы рассказать о предпринимаемых усилиях, направленных на то, чтобы не было создано прецедента?
Турция, конечно, не делала никаких конкретных запросов или просьб, так что я уважительно уклонюсь от вопроса по этим двум причинам. Но опять же, мы ведем эти разговоры между союзниками на двусторонней основе и в рамках Североатлантического альянса с 30 существующими союзниками по НАТО. Эти разговоры будут продолжаться.
Основываясь на вашем ответе, справедливо ли для нас предположить, что у вас все еще есть четкое понимание того, чего хочет Турция?
Турецкие официальные лица сделали публичные заявления. Я хотел бы отослать вас к этим публичным заявлениям, в том числе к некоторым заявлениям, которые уже упоминались здесь.
Но это ничего не проясняет, потому что заявление о том, что вы нам сказали, что в Берлине все турки были согласны, а затем вышел президент страны и сказал, что он не согласен.
Не мне решать, какова позиция турецкого правительства. Я оставлю...
Нет, но вопрос не в этом. Вы понимаете, какова турецкая позиция?
Я оставлю это правительству Турции, чтобы сформулировать...
Вам понятно?
Чтобы сформулировать свою позицию.
Искусство не сказать ничего, которым Нед Прайс, как казалось, прекрасно владеет. Мы скоро вернемся, никуда не уходить.
На военном аэродроме под Днепропетровском российские войска уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24. А в районе Николаева целый дивизион зенитных ракетных комплексов С-300. Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР и МиГ-29 в Харьковской области. За последние сутки ВСУ не досчитались также 15 беспилотных летательных аппаратов, во многом благодаря боевым расчетам ЗРК ТОР М2У, которые обеспечивают противовоздушную оборону во время специальной военной операции России на Украине. Каждого воздушного врага они знают, что называется, в лицо, и в своем диапазоне высоты и дальности поражать могут абсолютно все типы летательных аппаратов. Уникальные кадры работы наших зенитно-ракетных комплексов на ваших экранах.
Для прикрытия мотострелковых танковых подразделений. Данная машина модернизирована, установлены камеры. Для экипажа очень удобно, особенно механик водитель. Он может наблюдать, то есть не в триплексе, не в ходовое окно смотреть, а то есть пока передвигаться по камерам. То есть очень удобно, при этом все люки закрыты, задраены.
25-й я еду.
Thank you.
можем цель поймать практически сразу. То есть она зашла в зону нашего обнаружения, мы ее ловим. Это буквально 2-3 секунды. То есть мы ее уже сопровождаем, и уже она, то есть при попадании в зону поражения нашего комплекса, мы открываем огонь. Мы можем работать по таким типам, как низколетящим, малоразмерным, малоскоростным целям. То есть квадрокоптеры, вертолеты, крылатые ракеты. Можем даже на сопровождение птицу взять. Видим до такой степени все.
Подходит к противодействию спуск БВ противника. Но боевая машина Торрен-2 позволяет отсечь эти помехи, обработать сигнал и отработать по воздушным целям в точности. Байрактар, если он попадает в зону поражения нашей машины, то ему от нас не уйти.
25-й, я первый, цель уничтожена, расход 1.
Наш противник обеспечен средствами беспилотных летательных аппаратов из других стран. Их очень здесь много, поэтому боевая работа идет каждый день. То есть пуски совершаем каждый день и тем самым поражаем воздушную цель. Перемещаемся почти постоянно. В течение дня 5-6 раз перемещаемся по позиции. С момента начала специальной операции моя батарея поразила 98 воздушных целей. Из них есть вертолеты, байрактары и беспилотные летательные аппараты различных типов.
«Уралвагонзавод» отправил на Украину новейшие танки Т-90М «Прорыв». Это глубокая модернизация предшественника основного российского танка Т-90. Совершенная машина, надежная и неприхотливая в эксплуатации, идеально подходит для условий современного боя. Одна из главных особенностей – возможность в реальном времени обмениваться координатами целей с другими танкистами, с батальонами. Еще о суперсовременном оружии. Вице-премьер Борисов сегодня рассказал, что Россия в ходе спецоперации на Украине применяет лазеры. Речь об уникальном комплексе «Задира», который может поражать физические цели на расстоянии до 5 километров. В общем, вполне весомые доводы для Киева и Запада, чтобы закончить конфликт переговорами. Но вот уже в недалеком будущем, в 27-м году, в России начнет серийное производство легкого истребителя «Чекмейт». Об этом Путину сегодня сообщил глава Ростеха Чемизов. Презентовали новинку, напомню, на прошлогоднем авиасалоне МАКС-21. Назвали ее тогда Су-75 – идеальный убийца. Например, американского F-35. Прототип «Чекмейт» мир увидел в ноябре прошлого года на выставке в Дубае.
Мы по-английски назвали его, потому что он в основном ориентирован на экспорт. Мы этот самолет создаем на собственные средства, без привлечения бюджетных денег. Это самолет 5-го поколения, легкий самолет. Мы его показали впервые на МАКСе в прошлом году. Многонациональная платформа нового поколения. Он способен эффективно противостоять самолетам 5-го поколения, дальним, ближним боевым.
Легкий,
да, он с одним двигателем. Сейчас идет уже разработка конструкторской документации, создан образец. Но серийно мы планируем его начать производить в 27-м году.
Су-75 как сверхсовременный американский F-35, но дешевле. Русские называют свой самолет «Чекмейт». Кому вы ставите шах? Американцам? F-35?
Мы можем сравнивать наш самолет только с F-35.
Поэтому обычно мы соревнуемся с США.
Это первое интервью Чемизова американским журналистам. Кому вы хотите продать этот самолет? Саудовская Аравия? Турция?
Вполне возможно, да.
Но они американские союзники.
Турция тоже союзник США, но тем не менее они приобрели С-400.
Это система ПВО, которую Турция купила у России, несмотря на то, что она член НАТО. Из-за этого были введены американские санкции.
Бизнес.
Получаете ли вы удовольствие от того, что вы продаете С-400 стране, которая является членом НАТО? Это вбивает клин между Турцией и Америкой.
Поэтому мы считаем, что мы победили в этой ситуации.
Конгрессу сказали, что экспорт вооружений является важным элементом российской внешней политики. Каждая сделка увеличивает международное влияние Владимира Путина.
Для турецких байрактаров на Украине прямо сейчас настоящая антиреклама. Каждый день российские военные уничтожают десяток дронов разного типа, которые используют украинские военные. С начала спецоперации ликвидировано около 1000 беспилотников. Среди них масса турецких. Ну и, судя по всему, это не нравится Анкаре. Теперь давайте немедленно перенесемся в Мариуполь, прямиком на Азовсталь. За последние сутки сложили оружие и сдались в плен. Еще 694 боевика, среди них 29 раненых. Всего за последние два дня с завода вышли 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Из них 51 тяжелый. Доставлен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики. Самые свежие кадры – пленение неонацистов. Или, как в Киеве, пытаются это преподнести – эвакуация в плен прямо сейчас.
Расчищают себе дорогу в плен. Ну и расчищают себе дорогу в жизни, потому что по-другому все закончилось бы для них совсем плохо.
Из Азовстали тянется длинная и разношерстная вереница украинских боевиков. Второй день они выходят с комбината и сдаются в плен. Накануне поток азовцев выходил из катакомб практически весь день, до наступления темноты. В Минобороны сообщают, что с воскресенья оружие сложили уже почти 1000 украинских боевиков.
В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых.
По внешнему виду нацистов видно, что они измотаны и деморализованы, осунувшиеся, грязные и небритые. Многие из них больше похожи на бездомных, чем на солдат. Одеты кто во что гораст, без шевронов и знаков отличия, многие в гражданском. Всех, кто покидает территорию комбината, тщательно обыскивают. Российские военные проводят личные досмотры, приказывают боевикам выложить все вещи из рюкзаков и сумок, также достать содержимое карманов.
Это был пистолет. Сдали в грузовик.
Помимо досмотра личных вещей и документов, наши военные проверяют, нет ли у сложивших оружие боевиков татуировок с нацистской символикой. У многих выходящих из катакомб за спиной рюкзаки со спальниками и пенками. У кого-то огромные баулы, виден даже чемодан на колесах. Одна из женщин, военнослужащих, и вовсе вышла из Азовстали с собакой. Спаниель Соня прославилась после видео, где она играет в бункере под комбинатом. На кадрах с коптера видно, что перед тем, как сложить оружие, бойцы нацбатов выстраиваются в шеренгу. Получив разрешение от наших военных, начинают идти группами по 5 человек. Каждая четверка несет носилки с тяжело раненым, который не может передвигаться сам. Многие из сдавшихся боевиков идут сами, но с огромным трудом. В толпе люди на костылях, и их явно не хватило всем нуждающимся. Вот азовец прыгает на одной ноге и держится за плечо товарища. Другого в плен выносят буквально на плечах. Кто-то опирается на импровизированный посох. Боевиков нацбата сажают в автобусы. Для раненых там оборудованы специальные подвесные системы. Носилки в три ряда. Всем пленным, кому нужна медицинская помощь, ее оказывают в соответствии с международными конвенциями. Тяжело раненых увозят в больницу Новоазовска.
Вот сейчас видим, одна за другой кареты скорой помощи сменяются друг друга здесь, около центральной районной больницы города Новоазовска. Сюда доставляют раненых украинских военных, которых вывели с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.
Здоровых пленных отправляют в Еленовку на территорию ДНР. Автобусы сопровождает автоинспекция и российская военная техника с литерой Z. В Киеве банальную сдачу нациков в плен пытаются выдать за победу. Якобы это эвакуация и операция по спасению. Информагентство «Униан» восторженно рапортует, что героев вывезли из Мариуполя на автобусах. «Голос Америки» пишет, что азовцы выполнили свою задачу. Того же мнения министр обороны Резников.
Благодаря героизму гарнизона Мариуполя, в том числе и в Киеве, вот мы сейчас в Киеве разговариваем. Они этот приказ выполнили. У них теперь новый приказ – сберечь сейчас свои жизни.
За чудесное спасение боевиков с Азовстали Резников благодарит Эрдогана. Порошенко считает, что многое для этого сделали Красный Крест и генсек ООН Гутерриш. Совместно с другими экс-президентами Украины Ющенко и Кучмой Гетман сделал заявление на церемонии прощания с первым президентом страны Кравчуком, который, кстати, незадолго до смерти грозился убивать москалей из винтовки соратника Гитлера Геринга.
Это рушница.
Работа не закончена.
Работа не закончена. И сегодня нам всем необходимо объединиться для того, чтобы забрать из плена азовцев и всех украинских военных. Всех пленных, которых держат в заложниках российский варварский агрессор. Все украинские герои должны быть возвращены из плена домой.
Победители Евровидения, украинская группа «Калуш», уверены, что эвакуировал всех с Азовстали Папа Римский и благодарит Франциска в соцсетях. Один из нациков, Дмитрий Казацкий, прославился тем, что исполнил их песню в заблокированном комбинате.
Стефания, маму, маму, Стефания.
Видео с пением азовца облетело западные СМИ, а то, что Казацкий выкладывал в соцсети фотографии футболки с нацистской символикой, готовил пиццу со свастикой, на Западе традиционно не заметили. Еще один азовец, боцман, рассказывает из Киева о невероятном героизме защитников Азовстали, которым приходилось пить техническую воду из батарей. Сам в это время прихлебывает нормальные напитки из кружки.
Как с водой? Есть источники воды? С питанием понятно, вы объяснили.
Ну, вода техническая есть. Соответственно, если есть костер, ее можно прикипятить, пить.
Ну, пацаны, эти синих повязок. Можно по ним стрелять?
Попробуй.
Перед провокацией киевского режима в Бучи боцман выложил видео, на котором нацисты обсуждали, что можно убивать всех без украинского опознавательного знака синих повязок. А Бучи вспомнил и Зеленский, который гастролировал на Каннском кинофестивале.
Вы видели, что российские военные сделали в маленьком городке Буча? Вы видели Мариуполь, видели Азовсталь. Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, кроме как бороться за свободу. И мы обязаны победить в этой битве. И нам необходимо кино, которое обеспечит именно такой финал. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф перестал быть немым.
Азовстали, Мариуполь украинский президент упомянул в Каннах лишь раз, и то вскользь. Зеленскому было интересней разглагольствовать о Чарли Чаплине и цитировать культовые киноленты. Зрители стендап украинского комика оценили. Советник Зеленского Арестович, который недавно жаловался на угрозы от родственников боевиков Азова, теперь предпочитает про Мариуполь вообще ничего не говорить.
У нас есть решение, которое заключается в том, что пока идет операция, мы не комментируем.
Не комментируем.
Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Не будем
поставить. Это довод сильный.
И будем оставлять ребят, девчат.
Основатель Азова Белецкий требует, чтобы пример с Арестовича брали и остальные украинцы. Боится, что люди поймут, что героическая спецоперация СБУ по спасению нациков на самом деле банальная сдача в плен. А третья страна о процедуре экстракшн, как они ее называли, в которую так просили боевики, Донецкая Народная Республика.
Главное сейчас не зашкодить.
Главное сейчас не испортить своими домыслами, идеями, какими-либо инсайдами саму операцию по спасению бойцов.
Спасению убить.
Нынешний главарь Азова Прокопенко в конце марта рассказал о невероятном героизме своих головорезов. Гарантировал, что боевиков деблокируют, и вообще они и сами готовы разгромить Россию в контратаке.
Мы верим и знаем то, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн, пусть это останется все под грифом «секретно». Люди проявляют такой героизм, такое рвение, у них настолько сильная мотивация и сила духа для того, чтобы бороться и воевать дальше. Чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе.
Теперь Прокопенко рассказывает, что вовремя капитулировать – высшее проявление воинского мастерства. Месяц назад, комментируя сдачу в плен морпехов из 36-й бригады ВСУ в Мариуполе, глава Азова призывал не делать героев из тех, кто добровольно сложил оружие. То есть, по логике командира нацбата, боевики Азова теперь не герои, а просто трусы и дезертиры.
Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.
Слава Украине!
Олег Викторович, знаете, мне кажется, что мы все, российские люди, эксперты, тем не менее, с каждым днем этой спецоперации лучше понимаем не только военную логику происходящего, но, если хотите, такую историческую, нравственную эту логику. Я просто вспоминаю многие эфиры, которые были у нас в этой студии, вот когда шли самые отчаянные бои за Мариуполь, и мы понимали, что победа будет за нами, что город будет освобожден, что мы возьмем порт, что мы заблокируем Азов на Азовстали, что мы пробьем пешеходный маршрут в Крым. Но когда вы тогда показывали сюжеты, которые нам демонстрировали из Украины, было все то же самое. Нам говорили: мы вот-вот отобьем Мариуполь, мы вот-вот отобьем порт, мы вот-вот отбросим донецких милиционеров и российские войска, вот-вот победа будет за нами. И вот мне кажется, что с каждым днем происходит следующее. Когда вот это такое извращенное, фейковое мышление, которое нужно для того, чтобы, видимо, создавать некие мифы для тех, кто смотрел физиономию Зеленского в Каннах, где можно врать, абсолютно спокойно врать о том, что происходит там. Потому что эти люди, которые сидели в этом зале, они абсолютно не знают, что действительно происходит. Но с каждым днем это вранье становится все более дешевым. Вот, на мой взгляд, самая такая показательная дешевизна этого вранья, это как раз вот...
Наоборот, дороговизна. Завтра как проголосуют за 40 миллиардов.
Ну, я сейчас об этом тоже скажу, про 40 миллиардов. Тут тоже есть свои хитрости. Так вот, мне кажется, это все-таки дешевое вранье, потому что сегодня невозможно обмануть свои собственные глаза. Какая эвакуация? Тысячи человек, которые были блокированы там, выходят без оружия, обыскиваются нашими военными, сортируются, да, раненых отправляем лечиться. Тех, кого надо, допрашиваем. Смотрим, какие у них татуировки. Мы делаем все то, что сказали, что будем делать месяц тому назад. Вот сказали месяц тому назад, что с ними будет. Вот сегодня это происходит. Выйдут, сдадутся без оружия, преступников найдем и отдадим под суд. Ну вот все то, что мы обещали. Логика. Железная логика этого процесса. Теперь про 40 миллиардов. Опять же, в рамках этой логики. Вранья и того, что происходит на самом деле. Зерно. Ведь, просто вдумайтесь, уважаемые телезрители, что говорят сегодня украинцам эти товарищи, в кавычках, из Берлина, из Парижа, из Брюсселя, из Вашингтона и Лондона. Они говорят: мы давайте заберем ваше зерно в обмен на наше оружие, на эти 40 миллиардов. Ведь они же это оружие поставляют вне зависимости от этого зерна. Им это зерно нужно для другого. Совершенно понятно, что у них сегодня там кризис экономический. Зерно действительно нужно для того, чтобы совершать некие маневры экономические, в том числе и в собственных странах. И я понимаю, что его нужно и для того, чтобы каким-то образом купировать те процессы, которые, например, могут проходить в Северной Африке. Я имею в виду потенциальный голод там. И не потому, что они так любят североафриканцев. Yes. Они прекрасно понимают, что если там случится голод, то первые, кто будут жертвами этого в виде беженцев, экономического давления на них и прочее, это будут как раз вот эти страны, где начнется этот голод. Но за счет чего они решают эту проблему? Они решают это за счет, продолжения войны на Украине, которым будем продолжать поставлять оружие, значит, больше украинцев погибнут, но и без зерна как-нибудь они без своего тоже спокойненько проживут, эти украинцы. То есть у Украины просто беззастенчиво торгуют, еще обвиняют нас в том, что мы каким-то образом этому препятствуем. Хотя препятствуем мы этому, не препятствуем, мы в любом случае будем виноваты. И еще одно в этой же логике. Вот вы знаете, мир кардинально поменялся 15 декабря прошлого года. Вообще поменялся. Знаете, почему он поменялся? Потому что 15 декабря, когда мы предложили странам НАТО конструкцию европейской безопасности и то, что с нашей точки зрения надо было делать для того, чтобы эту безопасность обеспечить, мы сказали еще одну вещь, помимо этого, когда положили на стол предложение. Мы сказали, что если вы не примете наше предложение, то будет наш военно-технический ответ. Никто даже представить себе не мог в таком окончательном виде, каков будет этот военно-технический ответ.
Мы сейчас даже не знаем.
Но он уже в значительной степени продемонстрирован. Он в значительной степени продемонстрирован.
Начало.
Это я к тому говорю, что вот сегодня еще две страны хотят обеспечить свою собственную безопасность по тому маршруту, по которому тут в эту безопасность двигалась Украина. Ведь Украина говорила, мы вступим в НАТО, несмотря на протесты России, и это обеспечит нашу безопасность. Вот сегодня в этой же логике действуют два субъекта европейских, Финляндия и Швеция. Я это произношу не потому, что предполагаю, что наш военно-технический ответ в отношении этих стран будет таким же, как в отношении Украины. Я про другую. Алексей, у него своя точка зрения, он ее выскажет. Я про другое. Я про то, что уровень безопасности в Финляндии и Швеции точно не будет выше, чем он есть сегодня. Он точно будет понижен, потому что мы будем вынуждены в любом случае принимать ответные меры, связанные и с безъядерным статусом Балтики, связанным и с нашим военным потенциалом в Калининграде, и с многими другими действиями, которые потенциально мы будем обязательно предпринимать. И несмотря на то, что тон разговора нашего президента с президентом Финляндии был вполне корректным.
Он удивился даже.
Да, но это не означает, что это мы принимаем как должное и ответа не будет. Напротив, Лавров после этого сказал абсолютно четко. Ответ будет. И я еще раз возвращаюсь к 15 декабря. Наши так называемые партнеры должны понять, что с этого момента любое агрессивное действие в отношении России, включая расширение НАТО за счет новых членов, включая поставки дополнительных систем вооружения на Украину, обязательно будет вызывать наш ответ вот в логике того, что сегодня происходит на Украине, где с каждым днем, с каждым часом мы доказываем свою правоту и двигаемся к намеченным целям. Я, кстати, вот как раз хочу еще об одном сказать. Вчера прошла информация о том, что мощнейшая группировка 16-тысячная на ВСУ заблокировано в районе Северодонецка и Лисичанска. Мы это обещали. Мы говорили, что это рано или поздно произойдет. Вот, пожалуйста, еще одно доказательство этой исторической логики.
Вот-вот окажется заблокировано.
Я сказал, почти заблокировано.
Самое ближайшее время, что там другими, в самом деле
другими,
появится
другими
котел.
Словами, я хочу в данном случае, знаете, чтобы нас прежде всего слышали наши сограждане, наши соотечественники, которые должны понимать, вот то, что вы показываете с экрана, то, что происходит сегодня на Украине, это и есть настоящая правда. Вот они ее видят, и они понимают логику того, что делаем сегодня мы на Украине, когда защищаем их интересы, их безопасность и будущее нашей страны.
У наших сограждан есть возможность получать информацию, в отличие от
наших коллег,
из самых разных источников информации.
Вот Зеленский может врать своим соотечественникам, а нашему не
получится. А вы что бы ни говорили, несмотря на ваш опыт профессорский, преподавательский, вы все равно останетесь для Запада экстремистом. Потому что Вот если вбить...
Вы меня пугаете?
Нет, я вас не пугаю. Это вы пугаете Европу, если почитать зарубежную прессу. Потому что единственное, что обсуждают, связанное с вами, то, что вы сказали, что следующая страна после Украины будет денацифицирована Польша.
Правильно, я это сказал. Читать эту мою фразу можно совершенно по-разному. Ну, например, вот у вас сегодня прозвучало, очень хорошо, что прозвучало в ходе нашего подводки вашей, слово «переговоры». Я утверждаю, и утверждал это здесь, все, что мы сегодня делаем на Украине, это подготовка к большим переговорам. Рано или поздно все это закончится. Большими переговорами о будущем Европы. И вполне возможно, что в рамках этих переговоров и встанет вопрос о режиме в государстве под названием Польша.
Или денацификация сначала Польши, да, а потом переговоры.
И так, и
понимаете?
Так. Вот это гораздо лучше.
Я о том, что наши люди-то все понимают. А единственное, что видят за рубежом, это... экстремизм и агрессия из России.
Что меня процитировали все зарубежные центральные СМИ по поводу этого и прочитали так, как им это и услышалось. Это очень хорошо, позитивный момент.
Пожалуйста. Да, но и все-таки поняли все так, как и положено, правильно сказали, Олег Викторович.
Вас-то уже давно поняли. Всех стереть, вот так, я вот помню вот эту фразу.
Ну и это правильно. А что, ну я уже сказал, что у нас если они хотят с нами воевать, с НАТО, естественно, война будет только ядерная. Естественно, у нас хватит и на Финляндию, и на Швецию, вот так всего. Так что, ребят, как хотите. Ваш выбор. Мы вообще вам ничего не говорили. Это вы и так выбираете. Вот. Ну что, все-таки хотел с этих ребят начать. Вы знаете, что там переписывают уже учебники. У них это же ведь не сдача в плен, это же ведь перемога. А учебники переписывают, что уже Азовское море в честь батальона Азова названо. Поэтому это вот важный момент. Надо уже учесть.
И Азовсталь тоже.
И Азовсталь. Прям как только они туда зашли, сразу названо Азовсталь. Ну, то есть переворачивают настолько все, что просто их комментировать бессмысленно. Мы уже сдаем там Крым, готовимся сдать. Там Воронеж уже, наверное, им готовы сдать. А Кубань так уж вообще там уже все приготовила. Входите, гости дорогие.
Азов-Кубань.
Да. Ну, идиотизм зашкаливает. Но как он круто работает. Вот заметьте, у них сначала они просили 5 миллиардов у них в месяц, им нужно, потом 7, потом 10, потом Зеленский сказал 50. Сегодня Кулеба заявляет, нам нужен триллион. Ну чего, блин, что не жить, как придется? Конечно, для них эта война просто, это просто счастье просто. Триллион, ребята, нам давайте.
А когда ему что-то не дают, он орет на министра Германии. Обороны. Приехали.
Сколько бы ни дали, Алексей.
Понимаете? А эти идиоты стоят на Кане. О, молодцы! Красавцы! Нате вам триллион. Еще нате. У нас детского питания нету. Так что уже в Америке ничего страшного. Будем, так сказать, прямо там кормить кашами какими-то. Я не знаю, что они там творят. То есть у них вообще уже все, что угодно, лишь бы только досадить России. Очень сложно. Не получается досадить пока России в этом отношении. Вот, поэтому, вот смотрите, Резник заявляет о том, что у нас может быть мобилизация 1 000 000 человек. Но заметьте, что они делают. 1 000 000 человек, это вот, ну, набрать-то можно, как угодно. Но это в основном тероборона. А вот тероборона, она что может? Она может, да, блокпосты там и так далее. Но их же кидают на фронт, и вот туда вот под Северодонецк в том числе, потому что там уже выбито много людей. И речь идет об окружении вот этой группировки. Мы им вот этими вот кадрами и гуманным отношением, которое мне очень сложно пережить, но тем не менее, оно правильное отношение.
Все с трудом, но да, с пониманием.
Пониманием.
Кстати, есть новые кадры. Потребуется еще больше понимания. Покажите, здорово, пожалуйста, больница. На больничных койках. Это много говорит, да, о русском человеке. Им в самом, да, деле оказали помощь. А они, в свою очередь, выражают благодарность. Что, конечно, поглядим, как прокомментирует товарищ Зеленский. Давайте послушаем.
Ну, лечить и судить, понятно.
нахожусь в больнице, на жестких отношениях. Чтобы посмотреть на ногу, сказали, что все нормально. Кормят, держи не отвечали. Отношения отличные. Помогаю 6 лет. Отдыхаю пока что. Сказали, через полгода реабилитации, я надеюсь, будет хорошо.
Помощь первую мне здесь оказали, сделали перевязку, с травматолог пришел, сделал перевязку. И не буду играть. Вот. Я никто не могу это делать.
Еще раз для понимания. Мы обещали, мы гарантировали им жизнь. Вот, смотрите.
На то, что они
несмотря а вообще когда... ни на что.
Вот видел своими глазами, мне это просто вот невообразимо. Но тем не менее, это правильно. Хорошо, что я вот этим не занимаюсь. Мы к чему это говорим? Вот там вот ребята, которые...
Солидаризируемся с вами все.
Да, которые вы вот там, в Северодонецке, будете окружены, а вы будете окружены.
Обязательно.
Вы имеете в виду, что к вам вот отношение такое. Вы не совершайте преступлений, не надо. Вы лучше сразу сдавайте, и это будет правильно. Это ваше, просто им наплевать, сколько жизни положено. Понимаете, им чем больше, тем лучше. Им дадут больше денег, и до последнего украинца будут воевать. Но это же вы будете так погибать. Сдавайтесь, и все будет нормально. Поедете домой. Большинство абсолютно из вас, в отличие от этих ребят, не совершало никаких преступлений. Вас просто мобилизовали, сдавайтесь, и все будет отлично. Вот зачем мы это показываем и зачем говорим, что мы всегда держим свои слова, как бы нам тяжело морально не было. А нам тяжело морально. И причем довольно сильно тяжело морально. Вот в этом отношении. Теперь, что касается международной обстановки. Ну, слушайте, ну...
Это было внутреннее.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Это вообще
заявил
уже...
Заявил президент США Байден.
Нет, подождите. Сначала давайте мы начнем с танкистский трасс, которая заявила о том, что нашего президента надо там судить в трибунале. Ты кто есть? Ты кто вообще такая? За президентом стоит 90% нашего населения. 90% в этом отношении. У тебя скамьи подсудимых на всех нас не хватит. Мы приедем к тебе все на суд туда, к тебе, в Лондон. Приедем ведь. Ну, это вот
вы
как...
Вы под санкциями.
Вот как она думает? Да, танкам санкции не нужны. Или нашим, так сказать, уж тем более Искандерам.
Опять
там, и
начинаете,
так далее. Не, ну а как? Ну как вам? Вообще ты... Ну, вот... ну ладно, все. Нельзя это вообще допускать. Нельзя, это вообще что это за беспредел уже какой-то. Ну ладно, а теперь ее начальник этот, радостный товарищ. Был раньше переводчик с английского на английский. Ну то есть он что сказал? Не, ребят, вы не так поняли, на самом деле это по-другому. Ну ушла переводчик с английского на английский тоже. Прекрасная девушка была, Псаки, наша любимица. А теперь-то кто будет переводить? Он уже по-человечески разучился говорить. Разучился говорить по-человечески. Ну видели, что он говорит? Ай-яй-яй, бай, там, да, ай-яй. Но надо со стенью, поздоровался и ушел. Все, хватит, нормально.
Покажите нам, пожалуйста, это действительно важное заявление из Вашингтона прозвучало, наконец-то все стало на свои места.
Reflected in the AANHPI. Ай-яй-яй-яй-яй. Community here in the United States.
В общем, Маск был прав, что управляет Америкой оператор телесуфлера.
Ну, простите, но мы с кем имеем дело вообще? Эти нас судить собираются. Этот по-человечески разучился говорить. Там требует демилитаризации там, Калининграда, какой-то придурок там в Польше. Ну, просто мир сошел с ума. В этом отношении уже вот надо единственное, что сделать. Вот сейчас, на мой взгляд, если я серьезно, произошел перелом в элитах. Он произошел. Все поняли, что эта операция будет доведена до конца, она неизбежна. И вопрос другой. Правильно вот сказал Кадыров в данном случае, должен его процитировать. Он сказал, не нужна нам мобилизация. Каждый должен мобилизоваться и сплотиться вокруг нашего президента. И это правильно. Каждый должен это сделать. Мы должны это точно понимать. Кто как может. А если вы, ребята, этого делать не хотите, еще не понимаете этого, то осталось считанные дни, чтобы вам это понять, и все. Вот я и когда ехал из Белгорода, ну, там, начиная из Белгорода по нашей границе, вот я 30 плакатов встретил там за Путина. В Крыму увидел такие плакаты. Вот сейчас, говорят, в Пермском крае повесили. А еще где-нибудь повесили? Ну, где повесили? А оказывается, по опросам 40% нашей творческой элиты, понимаете, они вот не поддерживают операцию. Вот там вот эти ублюдки все на Каннском фестивале, все стоят и хлопают, как один, Зеленскому, а у нас, понимаете, не поддерживают. Вы кто такие, чтобы не поддерживать? Вы же понимаете, что 80-90% народа за то, чтобы было. За нашего президента, за правительство. А их начинают лишать даже премий государственных. Потому что они вот так вот высказываются. И мы что, на это будем смотреть вот так с закрытыми глазами? Не будем смотреть. Либо вы, ребята, консолидируетесь со своим народом и с президентом, либо у вас будут большие проблемы. Овсяников это, которая выбежала там с плакатом на Первом канале. Вы помните, да, там мы там за мир, за мир, за мир, трактор в поле, дыр-дыр-дыр. Уехала куда-то она там в Германию. Ну и что сейчас назад просится? Возьмите назад, я хорошая. Ждали тебя там? Ну тебя ждали там. И 80% тех, кто уехал, уже вернулись. Вернулись. Говорят, это айтишники. Ага, конечно, айтишники. Все вернулись. Потому что никому вы там не нужны. Не знаю, знаешь, Россия ваш дом. Только Россия вас любит, и здесь у вас будущее. А там у вас ничего не будет. Уехал туда, все, стал никем. И так и будет всегда.
Важная фраза от вас, что Россия вас любит.
Переносимся в Луганскую Народную Республику. На прямой связи наш военный корреспондент Николай Долгачев. Николай, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, что происходит прямо сейчас на Лисичанском и Северодонецком направлении. Мы, конечно, с нетерпением ждем либо окружения группировки. Насколько уместно говорить о котле?
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Ольга. Действительно, сейчас идет активная фаза специальной военной операции. И действительно, вот этот охват группировки, которая укрылась, вот украинских формирований в Лисичанске и Северодонецке, вот этот охват, он сейчас в настолько активной фазе, что фактически речь идет о нескольких километрах до замыкания кольца, скажем так. Да, не просто идет эта работа, и не могу сказать заранее, какое время займет вот это замыкание этого кольца, но тем не менее очевидно, что фактически основные линии снабжения для группировки украинских неонацистов, которые в Лисичанске находятся, они уже перерезаны. По крайней мере, под огневым воздействием регулярным, постоянным Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации находятся. То есть фактически нормального снабжения у них уже нет. Что-то прорывается, что-то успевают провозить, а что-то нет. Несут большие потери. Кроме того, постоянное давление вдоль всей линии фронта, особенно вокруг Северодонецка. Северодонецк, по сути, с трех сторон испытывает прямое воздействие, значит, наших подразделений. Да, очень аккуратно, не наносятся, конечно, удары по жилым районам, но выявляются огневые позиции противника, и по ним точечно наносятся удары. Работает и артиллерия, которая именно высокоточными снарядами наносит удары, работает и авиация. Фактически работают и разведчики, подразделения, которые непосредственно уже входят в жилые кварталы, да, при этом стараясь работать точечно, именно выявляя огневые позиции, выявляя позиции именно неонацистов, которые там находятся. По сути, судьба вот этой группировки, которая сейчас украинская, находится там по оценочным, по оценкам наших специалистов, от 8 до 20 тысяч человек личного состава ВСУ, Нацгвардии и других подразделений Украины сейчас вот в этом районе фактически находятся. Это последние несколько процентов Луганской республики, которые еще не освобождены. У них тяжелейшее положение, на самом деле. Во-первых, действительно, в полях в районе города Попасные большие потери они понесли при попытке удержать укрепрайоны, которые являются вот, высотами, контролирующими основное вот это направление на выход возможный, потенциальный. Эти высоты взяты нашими подразделениями Луганской республики и подразделениями Российской Федерации. И вот положение украинских формирований, оно критическое. Они либо сейчас попытаются и, может быть, смогут выйти, либо, если в ближайшие дни они этого не сделают, они окажутся в полном окружении, в полном кольце и в очень тяжелом, с точки зрения там, военной, положении. Тем не менее, в этих населенных пунктах очень много по-прежнему остается гражданских лиц, поэтому работа Луганской республики, вооруженных сил, народной милиции и российских подразделений, она идет очень аккуратно и медленно, поэтому, скорее всего, это быстро не произойдет. Тем не менее, ситуация на этом участке фронта переломлена в нашу пользу. И украинские формирования фактически не только инициативой не обладают, они не обладают даже элементарными способностями эффективно обороняться. Резко снизилась активность артиллерии украинской. Основные огневые точки подавлены, уничтожены. Уничтожены командные пункты. Буквально несколько дней назад был уничтожен командный пункт, который управлял сразу действиями нескольких артиллерийских подразделений. И основная артиллерия Украины на этом фронте лишилась управления. Поэтому работает спорадически, в основном на ротном, там, батальонном уровне. Можно говорить о том, что на этом участке фронта есть критические для украинских формирований изменения в пользу Луганской республики и подразделений Российской Федерации. При этом, быстрого продвижения скоростного такого нет, потому что все идет последовательно. Основная задача — сохранения жизни личного состава и гражданского населения. Все делается так, чтобы в первую очередь дать возможность украинским формированиям отойти, но при этом сохранить жизни гражданского населения и гражданскую инфраструктуру.
Спасибо большое, Николай Долгачев, наш военкор на Северодонецком, Лисичанском направлении работает, где, в общем, замыкается уже котел, и будем надеяться, действительно это произойдет, но торопить события тоже мы не намерены. Юрий Вячеславович.
Жители нашей страны, конечно, в первую очередь следят за теми событиями, которые происходят на Донбассе, на Украине, к тем военным операциям, которые проходят, потому что от их результата зависит и успех спецопераций, на самом деле зависит и будущее переустройства мира. И, конечно, действительно, вот эта вот спешка, о которой вначале многие думали, что это правильно, она не нужна. Российская армия и донецкие и луганские народные милиции выработали правильную тактику с точки зрения ведения операции. Она постепенно движется, я надеюсь, действительно системно, логично к своему завершающему этапу, но предстоит еще действительно серьезные вызовы и принятие серьезных решений. Но очень важно смотреть на будущее переустройства.
Завершающему этапу, вы сказали?
Смотреть, что завершающий этап когда-то, конечно же, будет. И цели, которые были
поставлены... мы движемся туда, в ту сторону. Да, мне казалось, что мы уже приближаемся.
Конечно, но он будет завершающий, будет победный, будет успешный, цели будут реализованы. Просто вот сейчас такая тактика, и люди уже стали намного больше понимать, чем в самом начале спецоперации, что это правильно, когда берегутся жизни наших солдат. Когда мы для всего мира, хотя он не хочет слышать нас, проявляем действительно русский характер, русский дух, в том числе и сострадание, но и жесткий ответ по отношению к тем, кто совершал военные преступления. Это тоже обязательно будет. Но, конечно, стоит вопрос о будущем мира, будущем устройстве. И в этом плане, конечно, очень важны экономические процессы, которые происходят. И сейчас, очевидно, уже становится оно во всех сферах больно, это западное общество. Но и в экономическом плане тоже. Мы же видим, что предел экономического роста, он у них фактически исчерпан. Уровень жизни жителей Европы, Запада, он ухудшается. Вы приводите примеры, но мы должны понимать, что это ухудшение жизни для большинства населения, но не для тех, кто принимает решения. Потому что они живут очень хорошо, они живут радостно, они лоббируют интересы, как Джонсон, военных компаний, рекламируют, выезжают в эти туры и так далее, и так далее. То есть для западной элиты жизнь, она не ухудшается. Они снимают политические пока и экономические сливки с этого. Но для большинства ухудшается. Вот я буквально за эти дни, там несколько, ну, для меня вообще шокирующих фактов о западной экономике. Калифорния, богатейший штат Соединенных США. Значит, понятно, дорогое жилье, молодежи сложно даже в аренду взять жилье. Некоторые компании предлагают в аренду на месяц капсулу. Ну, как в аэропорте. Одно дело 1-2 часа, другое дело 800 долларов в месяц. И может молодой человек в Калифорнии жить в этой капсуле. Я не представляю, как там в этой капсуле на протяжении этого времени можно жить. Сегодня прочитал, Канада. Наши либералы очень любили приводить пример этого государства, как так образцового государства. Что происходит? Местная пресса пишет, что правительство поощряет эвтаназию для бедных стариков. То есть даже не по медицинским показателям, а по социальным показателям. Потому что, ну, этой части населения быть не должно, потому что от него есть угроза вот этим вот Джонсоном, президентом Канады и так далее, потому что они уже перестали выражать интересы большинства населения. Сейчас есть вот эта вот картинка СМИ, которые навязывают ее по всему миру, но она же постепенно будет проходить, и это тоже совершенно очевидно. Мы сейчас выстраиваем определенные защитные редуты с точки зрения экономики. И сейчас многое будет зависеть от того, какие мы меры будем предпринимать. Но очень важно не только защищаться, но и контратаковать. Вот посмотрите, мы любим говорить коллективный Запад. Он действительно коллективный, объединен Соединенными Штатами, англосаксами, но он достаточно разный. И экономическая ситуация в каждом из государств коллективного Запада, которые объединились сейчас против Российской Федерации, тоже совершенно разная. Нам надо четко посмотреть, какие экономические удары мы по ряду стран можем нанести, а там есть такие меры, там редкоземельный металл, уран и так далее. Просто как они берут нашу экономику, смотрят состав и начинают точно бить, так надо этим по странам бить.
Ну, у них там ковровые бомбардировки.
Да, ковровые, но точечно берем страну, допустим, Венгрия, да, ведет себя разумно, мы понимаем, как работаем. Дальше Греция. Поставляют, условно говоря, на Украину какую-то железяки никому не нужные, мы тоже одно. А кто начинает поставлять вооружение, мы можем по каждой этой стране, разбирая состав экономики,
хорошо,
принимать
Франция.
Те или иные решения.
Франция, что мы можем сделать?
Слушайте, но даже с точки зрения рынков, которые сейчас присутствуют, да, ведь, я еще раз говорю, у них есть зависимость от целого ряда продукции. Да? У нас сейчас положительная сальдо валюты поступает больше, чем мы импортируем.
Они даже от энергетики отношения особо зависят, потому что не глупые и сохранили...
Франция несет потери.
Сохранили...
Слушайте,
да, ядерная энергетика.
Мир-то глобальный.
Конечно, я согласен.
Ударил в одном месте, обрушилось в другом. Тоже с точки зрения вот этих долларов мы же видим, как удалось стабилизировать. Но надо понимать, что если идет отключение от свифта всех, то тогда накопленные доллары и евро, их тоже не реализуешь. Поэтому в этом плане пришло время и в экономическом составляющей контратаковать, потому что на самом деле, чем больше будут империалистические противоречия, тем будет лучше. Ведь турецкая позиция по Финляндии и Швеции, это позиция в их интересах, но, как говорили классики, это межимпериалистические противоречия. Да, скорее они снимут эти противоречия. Да, скорее всего,
временно.
С Эрдоганом, да, но временно. Там временно приостановили, значит, сенатор вот эту вот поставку военной помощи. На неделю, на две. Но эти факторы все больше и больше будут возникать в мировой и политике, и экономике. Для Российской Федерации, чем больше этих факторов, и чем активно мы их будем использовать, тем будет лучше. То есть это глобальное переустройство мира, в котором у нас может быть яркая, весомая, очень серьезная роль, если система будет ясная, понятная и выстроенная, и будут сделаны уроки. Алексей говорит, что вот они уехали, кто-то возвращается. Опаснее те, кто не с Россией, но здесь не уехали и пытаются продолжать свою линию. те компании, которые запрещали вывешивать георгиевские ленточки, хотя являются зарегистрированы здесь и работают, кто в учебных заведениях не дает возможности заявить свою позицию поддержки спецоперации и так далее, и так далее. Мы же даже в интернете этих фактов...
Мы их научим очень... родину любить.
Да, поэтому опаснее те, кто остались и являются пятой колонной внутри страны. А сомневающиеся вернутся, а те, кто выбор сделал, выбор против России, ну, я думаю, что у них ничего хорошего на чужбине не будет.
Несколько слов об огневых ударах по позициям американских гаубиц М777, видео, которое нам любезно предоставило Министерство обороны. Есть все основания считать, что эти гаубицы будут наиболее приоритетными целями в ближайшее время для наших подразделений и частей ракетных войск и артиллерии, подразделений воздушно-космических сил. Будет производиться их поиск, обнаружение и поражение. И будем считать, для этого тоже у нас есть все основания, что в ближайшее время от всех этих гаубиц останется только одно воспоминание. И я думаю, такая задача перед вооруженными силами стоит, и в ближайшее время она будет реализована. Теперь, что касается слухов, распространяемых украинской стороной, это действительно слухи, что якобы у них какие-то есть крупные успехи, контратаки, чуть ли не контрудары, и даже чуть ли они готовятся к переходу в контрнаступление, то лучше всего, что вот несостоятельность этих утверждений продемонстрировать на примере острова Змеиный. Первая попытка овладеть им, план был разработан с помощью британских инструкторов, провалилась. Сейчас они, сейчас мы будем сами разрабатывать, и это непременно приведет к успеху. Но, чтобы реализовать вот этот замысел морской десантной операции, надо, по крайней мере, завоевать господство в воздухе. В течение ближайших нескольких месяцев такая возможность вооруженных сил Украины отсутствует. Чтобы провести морскую десантную операцию, позволю себе повторить, надо овладеть господством на море. Но пока на Черном море есть Черноморский флот, ни о каком господстве Черноморского флота Украины говорить как-то не приходится. А на его создание уйдут в лучшем случае годы, а то и даже десятилетия. Поэтому, когда говорят, что украинская сторона приобретает способность к контрнаступлению, ну, это большое преувеличение. А что касается действий нашего Верховного Главнокомандования, то вот есть все основания, что реализация этих замыслов в ближайшее время неприятно удивит украинскую сторону. И мы полагаем, что события будут развиваться исключительно в этом направлении.
Ну и заметно, конечно, сорвался на Ламбрехт товарищ Кулеба. Понимает, что западного оружия с каждым днем становится меньше, меньше, меньше. Мы прилагаем массу усилий для его уничтожения сразу после рекламы. Кулеба накричал на свою коллегу.
На женщину.
Из Берлина. Продолжают равнять землей позиции техники ВСУ. Ударом высокоточных ракет уничтожен штаб территориальной обороны в районе Солидара Донецкой Народной Республики. Атакованы более 30 районов сосредоточения живой силы военной техники, в том числе, и это важно, в Николаеве и Красногоровке. Под ударом оказались подразделения европейских наемников. Артиллерия за минувшие сутки может похвастать уничтожением хваленых американских гаубиц М3-7, целая батарея, выведенная из строя в районе населенного пункта Подгорное, действовали с помощью военной, что называется, хитрости. Сначала ударили беспилотниками, а когда украинские расчеты попытались укрыться в лесу, накрыли мощным арт-огнем. Слушаем генерал-майора Коношенко.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Солидар Донецкой Народной Республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположение подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке. Ракетными войсками артиллерии поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. В том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное. В районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области Уничтожено наведенное подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа.
Буквально сегодня стало известно, что официальная Анкара заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Конечно, это сделано не для того, чтобы сохранить отношения с Россией в турецких интересах, ну и в наших, кстати, в том числе. Нам это на руку. И еще буквально только что, это уже двусторонние отношения. Россия и Турция договорились о начале приема карты МИР в турецких отелях, об увеличении использования ее в банкоматах. Об этом сообщил зампред правительства Новак. Блинкин на вопрос, как он оценивает демарш Эрдогана, ответил, цитата, «с добрым утром». В общем, что имел в виду, остается только гадать. Вот рядовым британцам сейчас не до летних отпусков. Инфляция в стране уже почти 10%. Это максимум за 40 лет. Люди работают на трех работах, все равно не вынуждены обедать в благотворительных столовых для бедных. Причем в росте цен на продовольствие, газ, электроэнергию, на все. Борис Джонсон вслед за Байденом, вслед за Бербак обвиняет лично Путина. Британский премьер побывал на заводе, где для Киева днем и ночью производят ракеты НЛО. Наклепали уже 20 тысяч штук. Рабочим Борис объяснил, что чем больше ракет они выпустят, тем лучше для экономики королевства. Ну и потом в парламенте стал рассказывать сказки о том, что отказ антироссийских санкций только усугубит экономические проблемы.
Эта страна и мир столкнулись с проблемами, связанными с ценами на энергию, отчасти из-за ковида, отчасти из-за выбора Путина войны на Украине. И знаем, мы всегда знали, что у этого будет краткосрочная цена. Чтобы избавиться от путинских углеводородов и подвергнуть санкциям российскую экономику, все в этой палате проголосовали за эти санкции. Мы знали, что будет тяжело. Но я должен сказать достопочтенным джентльменам, что сдаваться и отходить от курса будет значительно большим экономическим риском. Конечно, мы рассмотрим меры, все меры, которые необходимо принять, господин спикер, чтобы помочь людям пройти через это.
Он просто не догоняет, правда? Он действительно не понимает, через что проходят семьи трудящихся в этой стране, которые не могут платить по своим счетам. Это был его выбор позволить людям страдать.
Эксплуатируя тему продовольственного кризиса, Запад настраивает весь мир против России, по крайней мере, пытается, заявили сегодня в Российском министерстве иностранных дел, хотя на самом деле рост цен на товары является результатом наращивания Западом санкций против России. Комментируя ситуацию с великой мариупольской капитуляцией, МИД подчеркнул, что Киев сделал все возможное, чтобы гражданские, военные и боевики не вышли из подземелья промзоны Азовстали. Сегодня появились первые кадры с украинскими военнопленными из подземелья завода «Азовсталь». И теперь они на этих кадрах, смотрите, находятся в больнице Новоазовска. Их отмыли, накормили, кого нужно прооперировали. Смотрите на ваши экраны.
Защищают себе дорогу в плен. Ну и защищают себе дорогу в жизни, потому что по-другому все закончилось бы для них совсем плохо.
Из Азовстали тянется длинная и разношерстная вереница украинских боевиков. Второй день они выходят с комбината и сдаются в плен. Накануне поток азовцев выходил из катакомб практически весь день, до наступления темноты. В Минобороны сообщают, что с воскресенья оружие сложили уже почти 1000 украинских боевиков.
В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых.
По внешнему виду нацистов видно, что они измотаны и деморализованы. Осунувшиеся, грязные и небритые, многие из них больше похожи на бездомных, чем на солдат. Одеты кто во что гораст, без шевронов и знаков отличия, многие в гражданском. Всех, кто покидает территорию комбината, тщательно обыскивают. Российские военные проводят личные досмотры, приказывают боевикам выложить все вещи из рюкзаков и сумок, также достать содержимое карманов.
опоздали в грузовик.
Помимо досмотра личных вещей и документов, наши военные проверяют, нет ли у сложивших оружие боевиков татуировок с нацистской символикой. У многих выходящих из катакомб за спиной рюкзаки со спальниками и пенками, у кого-то огромные баулы, виден даже чемодан на колесах. Одна из женщин-военнослужащих и вовсе вышла из Азовстали с собакой. Спаниэль Соня прославилась после видео, где она играет в бункере под комбинатом. На кадрах с коптера видно, что перед тем, как сложить оружие, бойцы нацбатов выстраиваются в шеренгу. Получив разрешение от наших военных, начинают идти группами по 5 человек. Каждая четверка несет носилки с тяжело раненым, который не может передвигаться сам. Многие из сдавшихся боевиков идут сами, но с огромным трудом. В толпе люди на костылях, и их явно не хватило всем нуждающимся. Вот азовец прыгает на одной ноге и держится за плечо товарища. Другого в плен выносят буквально на плечах. Кто-то опирается на импровизированный посох. Боевиков нацбата сажают в автобусы. Для раненых там оборудованы специальные подвесные системы. Носилки в 3 ряда. Всем пленным, кому нужна медицинская помощь, ее оказывают в соответствии с международными конвенциями. Тяжело раненых увозят в больницу Новоазовска.
Вот сейчас видим, одна за другой кареты скорой помощи сменяют друг друга здесь, около центральной районной больницы города Новоазовска. Сюда доставляют раненых украинских военных, которых вывели с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.
Здоровых пленных отправляют в Еленовку на территорию ДНР. Автобусы сопровождает автоинспекция и российская военная техника с литерой Z. В Киеве банальную сдачу нациков в плен пытаются выдать за победу. Якобы это эвакуация и операция по спасению. Информагентство «Униан» восторженно рапортует, что героев вывезли из Мариуполя на автобусах. «Голос Америки» пишет, что азовцы выполнили свою задачу. Того же мнения министр обороны Резников.
Благодаря героизму гарнизона Мариуполя, в том числе и в Киеве, вот мы сейчас в Киеве разговариваем. Они этот приказ выполнили. У них теперь новый приказ – сберечь сейчас свою жизнь.
За чудесное спасение боевиков с Азовстали Резников благодарит Эрдогана. Порошенко считает, что многое для этого сделали Красный Крест и генсек ООН Гутерриш. Совместно с другими экс-президентами Украины Ющенко и Кучмой Гетман сделал заявление на церемонии прощания с первым президентом страны Кравчуком, который, кстати, незадолго до смерти грозился убивать москалей из винтовки соратника Гитлера Геринга.
Это рушница. Коллекции Геринга.
Работа не закончена.
Работа не закончена. И сегодня нам всем необходимо объединиться для того, чтобы забрать из плена азовцев и всех украинских военных, всех пленных, которых держит в заложниках российский варварский агрессор. Все украинские герои должны быть возвращены из плена домой.
Победители Евровидения, украинская группа «Калуш», уверены, что эвакуировал всех с Азовстали Папа Римский и благодарит Франциска в соцсетях. Один из нациков, Дмитрий Казацкий, прославился тем, что исполнил их песню в заблокированном комбинате.
Стефания, маму, Стефания.
Видео с пением азовца облетело западные СМИ, а то, что Казацкий выкладывал в соцсети фотографии футболки с нацистской символикой, готовил пиццу со свастикой, на Западе традиционно не заметили. Еще один азовец, боцман, рассказывает из Киева о невероятном героизме защитников Азовстали, которым приходилось пить техническую воду из батарей. Сам в это время прихлебывает нормальные напитки из кружки.
Как с водой? Есть источники воды? С питанием понятно, вы объяснили.
Ну, вода техническая есть. Соответственно, если есть костер, ее можно прикипятить, пить.
А вы, пацаны, без синих повязок, можно по ним стрелять?
Попробуй.
Перед провокацией киевского режима в Буче боцман выложил видео, на котором нацисты обсуждали, что может убивать всех без украинского опознавательного знака, синих повязок. А Буче вспомнил и Зеленский, который гастролировал на Каннском кинофестивале.
Вы видели, что российские военные сделали в маленьком городке Буча?
Буча.
Вы видели Мариуполь, видели Азовсталь? Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, кроме как бороться за свободу. И мы обязаны победить в этой битве. И нам необходимо кино, которое обеспечит именно такой финал. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф перестал быть немым.
Азовсталь и Мариуполь украинский президент упомянул в Каннах лишь раз, и то вскользь. Зеленскому было интересней разглагольствовать о Чарли Чаплине и цитировать культовые киноленты. Зрители стендап украинского комика оценили. Советник Зеленского Арестович, который недавно жаловался на угрозы от родственников боевиков Азова, теперь предпочитает про Мариуполь вообще ничего не говорить.
У нас есть решение, которое заключается в том, что пока идет операция, мы не комментируем.
Не комментируем.
Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Не будем
Это довод сильный.
И будет оставлять ребят, девчат.
Основатель Азова Белецкий требует, чтобы пример с Арестовича брали и остальные украинцы. Боится, что люди поймут, что героическая спецоперация СБУ по спасению нациков на самом деле банальная сдача в плен. А третья страна о процедуре экстракшн, как они ее называли, в которую так просили боевики, Донецкая Народная Республика.
Главное сейчас не испортить своими домыслами, идеями, какими-либо инсайдами саму операцию по спасению бойцов.
Нынешний главарь Азова Прокопенко в конце марта рассказал о невероятном героизме своих головорезов. Гарантировал, что боевиков деблокируют, и вообще они и сами готовы разгромить Россию в контратаке.
Мы верим и знаем то, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн, пусть это останется все под грифом секретно. Люди проявляют такой героизм, такое рвение, у них настолько сильная мотивация и сила духа для того, чтобы бороться и воевать дальше. Чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе.
Теперь Прокопенко рассказывает, что вовремя капитулировать – высшее проявление воинского мастерства. Месяц назад, комментируя сдачу в плен морпехов из 36-й бригады ВСУ в Мариуполе, глава Азова призывал не делать героев из тех, кто добровольно сложил оружие. То есть, по логике командира нацбата, боевики Азова теперь не герои, а просто трусы и дезертиры.
Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.
Слава Украине!
Ну и еще важные духоподъемные новости с фронтов. Срочные и отрадные. Освобождение Северодонецка началось, сообщают наши корреспонденты фронтовые. И пока, я цитирую, идет неплохо. Союзные силы ЛНР и интернационал отряда спецназа «Ахмат» смели передовые позиции формирования режима. Парни провели по переднему краю. Видно, что противник отступает, оттягивается в город. Сообщает наш военный корреспондент Евгений Подубный. Еще раз для понимания, как только, когда и если замкнется котел, в окружении окажется порядка 15, по разным данным, 16, а то и 17 тысяч украинских военных. Леонид Иванович, да? Мы скучали.
Скучали?
Конечно.
А я вот вас слушал здесь, и сейчас вот слушаю, вот вы окружили 15-тысячную группировку. Интересно, думаю я про себя, когда я слушаю вас или экспертов. А там слушают на Украине?
Да нет, конечно.
Не слушают, да? Нет. Они же тогда должны реагировать, как-то выходить из этого котла, убегать там и так далее.
Они думают,
поэтому
что они победили.
Я с удовольствием, на самом деле, конечно, слушал. Да, меня не было, я болел, приболел потом в командировке. Но дело в том, что я не специалист в военных делах. Я думаю, об этом больше скажут вот об окружениях другие люди, которым я привык доверять, и в том числе на ваши передачи, и их взгляду на это. Но мне вот, когда я вижу этих ребят, которые сначала говорят, мы, те, кто сдастся, предатели, и сдаются сами, мне кажется, вот, ну, и когда вдруг предлагают их руководителя помолчать, они все прекрасно помнят этот эффект Савченко, помните? Она одна была, но сколько я помню, по ней было разговоров, посадили ее здесь, сидела, потом, значит, несколько, почти два года всех этих переговоров, но она приехала и устроила им сама. Сейчас даже не знаю, что с ней там, ее вроде выпустили, но избрали, героиню сделали, наградили всеми звездами, какие только можно. Мне убийца. Кажется, в этой связи, да, человека, приговоренного у нас 25, по-моему, годам, что ли, убийцу, да. А вот здесь все это дело гораздо сложнее, но при этом, когда мы говорим о том, что руками их, этих ребят воюет, украинцев воюет с нами вся Европа, то я это вижу каждый день. Ну, когда мы видим, когда бомбят эти гаубицы, ну, подразбомбим, еще поставят. В этом смысле это проблема, которая поручена нам. И мне кажется, мы иногда в дипломатическом, особенно нашем статусе, не всегда адекватно реагируем на это. В каком смысле? Вот я эту историю с Моровецким, вот вы, ладно, говорим мы, что с русским миром воюют, или с русскими воюют. Ну, когда уж Моровецкий говорит об этом сам, премьер, он же не Оля, не Попов, Женя, да? Он сам говорит, мы вас уничтожим, мы вас, этот русский мир...
Что вы имеете в виду, не Оля, не Попов? Ну, кто он вообще такой по сравнению с Ольгой?
Можно там у Гордона назвать пропагандистом. Ну, вот он пропагандист, вот он пропагандирует то, что нам, России, нарисовали. И то, что вы и все остальные говорят не вот и не придумывают это. Ну что, он же руководитель Польши, 80, сколько там, по-моему, 80 миллионов человек живет. Дело в чем, когда я говорю о реакции на вот эту вот мерзость, русофобию, а здесь гораздо хуже. Здесь он предлагает, по сути говоря, то, что предлагал Гитлер, уничтожить славян, здесь он предлагает уничтожить русский мир. Реакция, знаете, я вот слушал вчера выступление Зюганова, когда он говорил о Кеннане. А после...
Реакция, он же не показывает. Слушай, меня.
А после... Олег Викторович сказал, денацифицируем сразу после Украины.
Вы могли сказать, но вообще-то надо было бы выслать посла для начала польского
отсюда. Я об этом тоже
выгнать
сказал.
Его. Да. Ну вы сказали, но я говорю о реакции официальной России. Мы должны выгонять... Вот Кеннан во времена Сталина, так горячо нелюбимого, да, знаменитый посол в России, поехал в Берлин. В оккупированный Берлин в 47-м, кажется, году или 46-м. И там допустил одну фразу. Об этом вот я недавно, к сожалению, для себя узнал только от Геннадия Андреевича Зюганова. О том, что... А уже холодная война же была. О том, что в России вот начинается то, что делал Гитлер с Германией. Его сразу объявили персоной нон-грата. И он уже в Россию не вернулся. Вот если мы не реагируем, если мы бесконечно... Песков сказал это, а этот сказал то, а этот на одном форуме, а этот на другом. Финляндия. Польша, Швеция. Понимаете, конечно, мы должны четко и ясно сказать. Ясно, что переговорили об этом два президента, и как бы один из них наш ничего не сказал, а президент, например, Финляндии говорит, то, ну, в общем-то, реакция такая нормальная, не особо.
Спокойно.
Там, никого не испугал. Конечно, мы должны публично, это делает любое государство, публично сказать, что если инфраструктура будет размещена в вашей стране, ну, в конце концов, их там 40 уже, тех или 27, не помню.
30.
30, да. Значит, но если инфраструктура будет, наши ракеты станут вот здесь. И все. И ну, ничего другого. Но ведь инфраструктуру не в Хорватии они размещают. Они ее в Польше предлагают разместить. Да? Тогда чего мы с этими поляками? Ну враг, ну действительно враг. У нас вообще с ними один-один. Один раз они там в 16 веке уже занимали Москву. Потом их пинками отсюда прогнали. Потом мы их забрали. Но мы-то с ними миром. Ничего, ни одно здание не разрушили. Гладили их, давали им там, создали им там сейм польский, да, во времена царской, я имею в виду еще империи. Я как-то к ним приехал в этот сейм, много, ну там, уже не помню сколько лет назад, когда наши здесь некоторые, их сейчас уже нет, политики, перед ними распинались за эту Катынь, которая не доказана ничем, никаким документом, ни нашей прокуратурой, ни одного официального документа. А в нашей тогда, да, то еще, в шестом созыве Думы,
значит, Россия официально извинилась за Катынь.
Я выступил у них в Сейме, да, стояла тишина, когда я сказал о красноармейцах, которых вы замучили. Красноармейцев, над которыми вы издевались, 25 тысяч. Вы то, что делают сейчас на Украине, ломают пальцы, не кормят, легче заморить, один из командиров, помните, сказал, чем потом отвечать по Гаагскому трибуналу, почему мы не исполняем Женевскую конвенцию. Так они же это делали, поляки, в 24-м году уже. Хоть кто-нибудь из них извинился. И вот я им говорил всеми с их трибуны.
Вы что предлагаете тогда предпринять в отношении Польши? Что сделать?
Для начала Польши. Закройте польскую этому роту поганой. Значит, по этому послу. Выгоните его отсюда. Если это ты и ваш руководитель, премьер-министр. Раз. Второе. Прекратите все отношения. Не только дипломатические, экономические. Если мы стерпели, 300 миллиардов у нас заморозили, что нам с ними эти десятки миллионов там, пара десятков миллионов? Да пропади она пропасть.
Ямал Европа это не десятки миллионов, это больше.
Нет, забудьте об Ямал Европе. Все равно они нам перекроют. Сейчас мы пока будем поставлять, там немножко получать деньги, перекроют. Но я не жалею об этом. Понимаешь, я вот, мне говорят, не рассказывайте о командировках. Я вернулся с Ашхабада. В Ашхабаде бензин стоит 80 литров залить.
Святой человек,
Леонид
доллара.
У нас будет так же. Но не будут брать нефть, не будут брать бензин. Я предлагаю, зря вы смеетесь.
А что вас еще просили не рассказывать?
Электроэнергия в Иране, которая находится под санкциями уже 30 с лишним лет, стоит 3 раза дешевле, чем у нас. Они находятся под жесточайшими санкциями. Я помню, министр образования приехал их здесь, вот Никонов еще был председателем комитета. Я у него спрашиваю, сколько вы тратите на образование? Вот это было там 2 года назад.
У них колоссальные расходы. Да.
11% от валового продукта. Да. Вот о чем здесь все сейчас говорят.
Так для чего они тратят эти деньги, Леонид Иванович? Чтобы преодолеть технологическое отставание жуткое, которое произошло из-за санкций. То есть они страдают из-за них.
И что теперь? Что ты хочешь, я тебе говорю.
Я имею в виду, что надо бы как бы раньше его было преодолевать.
Самолеты и автомобили. Вот в моем родном городе наконец-то Рено убрались. А ведь я же у вас на передаче несколько раз об этом говорил. Я, более того, я подготовил тогда записку президенту и передал его через нашего полномочного представителя, который тогда был, значит, полномочным, сейчас он замминистра экономики. Передал, значит, о том, что нельзя отдавать им контрольный пакет. Нельзя, потому что должен быть один национальный завод. Иначе они все автокомплектующие закроют вокруг. Что они и сделали? Бо Андерсон такой шведский был, майор. Его поставили генеральным директором АвтоВАЗа. Я с ним боролся целый год. Никто, губернатор тот.
Это вы его сняли?
Старый
это
губернатор. Вы зря смеетесь.
Только, то есть у нас из-за вас теперь машины без АБС
кроме
и подушек безопасности.
Он ликвидировал все автокомплектующие в городе почти. Правда. Все заводы вокруг. Димитровграде, в Ульяновске. Все ликвидировал. Вот сейчас мы вынуждены все это возвращать. Но будем возвращать, потому что это занятость населения. Это хорошо. Да, мы пострадаем. Да, как вы говорите. Ну что, плакать теперь? Я говорю, не плакать. Надо, чтобы они плакали. Чтобы перекроют им этот Ямал. Ну, потеряем еще, говорю, 10 миллионов там, долларов. До конца
года
все равно закроют.
Я, не я понимаю, что какие? Ваша сфера миллиард ответственности СНГ.
СНГ, кстати.
СНГ, да.
Мы называем
миллиардов.
Нам надо заниматься СНГ. Вы зря смеетесь. У Америки самое большое посольство. Где вы думаете?
В Армении.
В Армении. Вы знаете об этом. Вы знаете об этом. Я был, когда вот недавно встреча была у нас там пару месяцев назад у Мишустина. Значит, вот сейчас сокращают дипломатов везде нас. Я говорил, давайте их всех в СНГ отправим. Не вздумайте сокращать. Вот Силуанов рядом с вами сидит. Скажите ему, чтобы не сокращал. В СНГ отправляете. У нас их там явно не хватает. СНГ мы называем нашим задним двором, а это проходной сегодня двор. Там столько НКО. Вот то, что у нас было в 90-х, конце 90-х, начале 2000-х. Их сейчас там столько, сотни, тысячи, в Казахстане, везде, в самых закрытых странах. Они все финансируются под ту же кальку, как они сидели у нас в Чечне 80%, или там в некоторых национальных образованиях. Это наша проблема и задача сейчас. Она большая проблема, она серьезная, она заключается не только в проведении ОДКБ, саммита серьезного, который вчера прошел, позавчера прошел и вчера. И вот мы сейчас парламентский форум будем проводить. Но она заключается еще и в том, что с ними надо работать. И вот на этом фронте НКО, который будет поджирать их. Потому что они все говорят, мы за вас, но публично этого говорить не особо хотят. Это уже плохо. И здесь наша работа, она не только в уговорах, да, она вот в таких действиях. Сказал о России. Ну что же так? Как можно сказать было такое о России? Ну ладно, хотя что говорить? Я помню этого Столтенберга, когда он был премьер-министром Норвегии. И приезжал к нам в парламент. Он приезжал, клялся, он привез весь Стортинг. вот не клянусь, 125 человек, это весь парламент их. И говорил, мы друзья навеки. Только давайте подпишем соглашение о разделе Баренцева моря. Угу. Только давайте подпишите. Мы с ними никогда не подписываем. Там Шпицберген, там много проблем. Я сейчас не буду вдаваться. Я говорил, я был против категорически. Я выступал на трибуне Думской и говорил, ну вы же член НАТО. А у нас Североморск там, у нас подводные лодки. А у вас эти антенны для обнаружения. У вас локатор стоит огромный, сфазированный антенн. Ну и что? А он вот уговорил с Воскоречивой там, со всеми бегал тут, с министрами, с нашими. И теперь потом перешел в НАТО. А теперь он нас называет кем? С первым врагом, которого надо уничтожить. И поэтому воспитывать их бесполезно, разговаривать с ними бесполезно. Их можно только испугать, Женя. Ты зря вот смеешься, их только испугать, поляков вот таких.
Я не смеюсь, мне уже их давно не смешно.
Испугать. Вот их можно сказать, негодяй, ты нас уничтожишь хочешь? Хорошо, вот Искандеры на границе с Польшей. Еще десяток. И все. Увидишь. Завтра они будут молчать хотя бы.
Тут есть один нюанс. Если начинаешь пугать, надо немедленно действовать вслед.
Так действовать,
потому что рассуждать на тему того, что мы проведем демилитаризацию Польши, а потом не проводить, это снижает градусы.
Финны это поймут. Разместите, ракеты получите на вас направленные. И получите сразу, если в случае чего...
Или логичнее действовать, а потом объявлять.
Товарищ генерал.
Вы знаете, я сегодня вот с утра вот ради интереса прочитал «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», еще несколько американских в основном газет, и понял все-таки, какое это мощное оружие вообще, вот это вот СМИ, информационная война, все вот эти приемы. Понимаете, вот когда слышишь такие рассуждения, что высшая форма оперативного искусства – это вовремя, и правильно сдаться в плен, конечно, сначала вызывает улыбку. А потом понимаешь, что это все говорится на полном серьезе. Вот во всех американских газетах, вот это Мариупольская, что?
Называют эвакуацию.
Да, это эвакуация, которая проходит под контролем Министерства обороны и СБУ Украины. Это их операция, ими контролируется, они временно размещают на, так сказать, территории под контролем Донецкой Республики, но это все временно. Дальше они будут, главное, так сказать, что их жизни бойцов, этих героев спасены, дальше их обязательно в самое ближайшее время под наблюдением ООН, Красного Креста там, и Папы Римского, их всех поменяют. И все они героически вернутся в родные украинские места и будут продолжать бороться дальше. Никакой информации о том, что да, оружие льется рекой западное.
Гутерриш, кстати, только что опроверг. Он не участвовал в вывозе украинских военных с Азовстали. Обращение со всеми пленными должно соответствовать международному праву. Гутерриш говорит, что они к этому не причастны.
Подставил Зеленского.
Вот Гутерриш сделал такое заявление, но вот уверяю вас...
Зеленский накануне ему благодарность выражал.
Да, его услышат только в России. Вот в американской прессе о нем вообще ни слова не скажут. Вообще ни слова. Там только победа, только вот американское оружие. То, что уничтожают американское оружие, то, что... не так уж много этого американского оружия в зоне боевых действий. Да, оно есть. Это вызывает у меня лично сожаление.
Нам осталось уничтожить 87 гаубиц М3 семерки. Три мы уничтожили.
Ольга, я думаю, что уничтожено значительно больше, потому что те удары, которые наносились по местам сосредоточения техники во Львове, наверняка там тоже были эти гаубицы. Просто об этом не говорят, и, наверное, нашей разведке очень трудно знать, поштучно, где какая техника размещается. Наше Министерство обороны сообщает о том, что уничтожено сосредоточение тяжелых вооружений, которое поступило из-за рубежа, из-за пределов Украины. Поэтому, об этом ни слова, Вот так сказать, отрадная новость, что наши войска вошли в Северодонецк. Но я вас уверяю, что это только начало, потому что самое тяжелое, конечно, вот форма боевых действий, это в городах.
Городские бои.
Это городские бои. Тем более, когда перед вами стоит задача минимизировать потери гражданского населения, минимизировать разрушение гражданской инфраструктуры. Конечно, если действовать как американцы, например, то есть сначала все в пыль разбомбить с воздуха, а потом уже входить. Это проще. Но у нас стоит совершенно перед нашими войсками стоит задача совершенно иного плана. Я говорю, минимизировать потери и разрушения. Поэтому предстоят очень такие ювелирные бои. Конечно, все это отсюда и не очень высокий темп наступления. Он не может быть высоким, когда вот эти самоограничения, они продолжают сохраняться. Да, по сравнению с первыми днями операции, все-таки приступили к разрушению там транспорта, инфраструктуры, там эти подстанции, но до мостов пока еще не дошли. Но все-таки уничтожение вот этих вот этой техники, оно происходит. Поэтому две основные задачи, вот это Северодонецкая Лисичанская группировка и Авдеевка, это, конечно, задача номер один. Я думаю, что они будут решены, но не буду спекулировать на тему там завтра, послезавтра или через три дня, потому что очень тяжелые укрепленные районы, очень, так сказать, глубоко они зарылись в землю, но их нужно решать. В Авдеевке, конечно, пока не будет решен, так сказать, и не образован этот котел, обстрелы Донецка не прекратятся. Ну и теперь несколько слов вот по поводу НАТО, Столтенберга, этих Швеции, Финляндии. Ну, я еще раз повторяю, для меня это неожиданностью совершенно не явилось, то, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Еще раз повторю то, что я уже говорил, они настолько интегрированы в структуры Альянса, что вот по сравнению с некоторыми балканскими странами, которые уже в НАТО, Швеция и Финляндия, они их превосходят на голову, а то и на две. Я помню даже вот в 90-х, во второй половине 90-х годов, в начале 2000-х, когда мы, у нас с НАТО был такой розовый период в наших общениях после Римской декларации, у нас там 26 рабочих групп, 19 рабочих групп, мы проводили, так сказать, и учения совместные, так вот там была серия учений на Балтике, Baltic Challenge. Двухэтапное учение, нас приглашали там, ну, первый этап, миротворчество, спасение экипажей, то все, там все такие задачи, в основном гуманитарного плана. А второй этап, это в рамках статьи 5. Нам говорили, спасибо, господа, все, спасибо за сотрудничество, мы полностью совместимы, но дальше мы уже сами отработаем свои внутренние задачи. Так вот, во втором этапе Швеция и Финляндия принимали участие, будучи только партнерами, не будучи членами Альянса. Поэтому сейчас я абсолютно, ну, думаю, что никаких там баз, конечно, не будет, никаких американских войск там не будет. Это будет по типу Норвегии, но под натовские стандарты она уже, в принципе, инфраструктура заточена, переоборудована вся под натовские стандарты. Но сейчас вот по образцу Норвегии сделают там, вот как в Норвегии там, заскладировано вооружение и снаряжение для экспедиционной дивизии морской пехоты. То же самое будет наверняка и в Финляндии, и в Швеции. Наш ответ будет, конечно, особенно в Финляндии. Естественно, то, что мы полностью практически ликвидировали нашу группировку на северо-западе, потом поднарастили. Сейчас, я думаю, тем более, что президент поставил эту задачу усилить группировку на западном направлении. Я думаю, что она будет усилена. Дополнительные соединения будут развернуты, и ракетное вооружение, все, что нужно, там будет развернуто. Ну и последнее, вот по поводу Эрдогана. Да, Эрдоган играет свою любимую игру. Он вот потряс Евросоюз с беженцами, когда шантажировал Евросоюз. Не дадите там мне 3 миллиарда евро, я тут же открою границу, и все эти беженцы побегут к вам. Получил свои миллиарды, сейчас будет шантажировать. Признайте террористическую организацию Рабочую партию Курдистана, там выдайте мне того сего 5-го, 10-го.
Снимите санкции
по С-400, возвратите в F-35. Все не получит, конечно, но что-то, так сказать, получит, и после этого скажет, ну ладно, хорошо, я потерплю немножко и посижу за одним столом с потенциальными террористами. Ну, это такова жизнь.
Давайте в Великобританию, в Лондон перенесемся. На прямой связи наш собственный корреспондент Александр Хабаров. Саш, здравствуйте. Как тяжело лондонцы переживают экономический кризис. Честно говоря, мы насмотрелись сегодня по телевизору, объясняют, что такое нищета, как жить, что будет дальше. Давайте сначала небольшой эпизод.
Согласно основным прогнозам Комитета по денежной политике, индекс потребительских цен будет расти до конца года. Инфляция будет чуть больше 10%, и пик ее придется на четвертый квартал 2022. Большая часть этого увеличения отражает рост цен на ископаемые энергоресурсы. Ожидается, что рост ВВП Великобритании сильно замедлится в первой половине следующего периода. Это отражает значительное и неблагоприятное влияние шокового роста мировых цен на энергоносители и товары, которые скажутся на доходе большинства семей Великобритании. Из-за подобного роста цен ожидается, что средние доходы семей упадут на 1,75% в 2022. Таким образом, это будет сильнейшее падение с начала учета подобных данных в 1964 году. Хуже было только в 2011. Я должен сказать, что осознаю те трудности, с которыми столкнутся многие в Великобритании, особенно люди с низкими доходами, у которых практически нет сбережений. Они сильнее всего пострадают от роста цен на предметы первой необходимости, еду и энергоносители.
Тяжело дается поддержка Украины?
Да, по прогнозам, которые приводят здесь, порядка в этом году 1,5 миллиона британцев окажутся фактически на дне экономическом, то есть им нечем будет заплатить за еду и обогрев. Цифры, конечно, довольно впечатляющие. Но проблема связана еще и с тем, что страна переживает период падения производства и роста цен, то есть движется напрямую к стагфляции. Такого здесь не было с начала 80-х годов прошлого века, с периода правления правительства Маргарет Тэтчер. И если вы помните, тогда в 82-м году Тэтчер фактически смогла удержаться у власти за счет того, что принимала активные жесткие решения по Фолклендской войне. Ничего удивительного в том, что Борис Джонсон действует сегодня точно так же, вцепившись двумя руками в Украину. Насколько ему это поможет, непонятно. Помощь Украине, насколько известно, обещанная и уже частично поставленная, составляет порядка 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Проблема в том, что для людей, которые живут сейчас за чертой бедности, у правительства, как говорят министры, денег нет. Пока еще не время выдавать какие-то дополнительные пособия и субсидии. Здесь обсуждается идея с повышением налога на крупные энергетические компании, которые, безусловно, в этих условиях дикого роста на газ и электроэнергию получают баснословные прибыли, но правительство консерваторов пока ее блокирует, хотя, в принципе, такое не исключено. Цены на газ, как мы сами прекрасно понимаем, не упадут по мановению волшебной палочки, они будут продолжать расти, учитывая ту политику, которую сегодня проводит правительство Великобритании по отношению к России, подталкивая партнеров в Евросоюзе к тому, чтобы отказаться от российской нефти, от российского газа. Нет оснований полагать, что правительство Джонсона добьется каких-то результатов существенных по снижению цен, о котором здесь пытаются иногда некоторые министры говорить. Коллеги?
Отождествляют ли, Саш, повышение цен на энергоносители, как следствие цен на все, британцы с санкциями, которые Британия вводит против России?
Мне трудно сказать. Таких здесь оценок и анализа общественного мнения именно в этой сфере здесь не проводилось. Но, понимаете, тут ведь, конечно же, идет массированная пропаганда, и все министры заявляют британские о том, что, безусловно, во всем виноват Владимир Путин, безусловно, во всем виновата вот специальная военная операция на Украине. И, конечно же, вот из-за этого начинают расти цены буквально на все. Но это такое общее место сейчас в европейской политике. Тут глубиной мысли, честно говоря, никто не потрясает. Все вот находят одно и то же объяснение на любой вопрос. Что касается британцев, понимают ли они это или нет, дело в том, что вот как кто-то из предыдущих выступающих говорил о том, какая ведется пропагандистская очень важная кампания в средствах массовой информации. Ведь действительно вещи просто искажаются наоборот. То, что происходило сейчас и происходит в Мариуполе, здесь точно так же писали о том, что это эвакуация, ни в коем случае не говорили о том, что это действительно де-факто сдача в плен. Но да бог с ним. И то же самое идет массированная такая атака на Россию информационная во всех газетах. Вы никогда не найдете никакой положительной сейчас статьи, уж никакого уж точно положительного упоминания о России ни в каком контексте. Поэтому осознают ли британцы то, что это следствие антироссийских санкций, я не знаю. Может быть, да, может быть и нет. Такого анализа здесь не существует.
Украина по-прежнему популярна, не сходит с первых полос?
Украина не столько популярна, сколько ее навязывают. Это, понимаете, но идет информационная война против России, ведется гибридная война. Есть военная составляющая, экономическая. Мы видим, поставляется оружие, обучают военнослужащих, боевиков готовят, отправляют, делятся разведданными. Экономически вводят санкции, замораживают активы, разговаривают о том, а не пора бы их ли вообще конфисковать. Но есть еще и политическое давление. Но есть еще очень важная информационная составляющая. Здесь возобновили действия таких старых институтов, которые функционировали еще в годы холодной войны. Это называются такие информационные центры внутри правительства, которые якобы заняты борьбой с российской дезинформацией, но на самом деле они заняты фактически тем, что организовывают пропагандистские мероприятия в отношении России, как это было, собственно говоря, в период холодной войны, когда это вовсю здесь процветало. А опыт показывает, что в те годы использовались различные методы, в том числе изготовление вот этих фейковых новостей, которые тиражировались и распространялись по всему миру. Так что я думаю, что сейчас, в принципе, на рядового британца обрушился массированный поток вот этой информации негативной в отношении России. И, безусловно, так, наверное, сложно разобраться в том, что происходит на самом деле.
Спасибо огромное. Александр Хабаров, шеф нашего бюро Великобритании, был на прямой связи из Лондона. Пожалуйста.
Собственно говоря, то, что происходит, мы видим. Да, и по поводу того, что вот эту капитуляцию называют эвакуацией, и вот это количество фейков, которые запускаются. Кстати, хочу сказать тоже интересный момент. Вот коллега приехал из Ашхабада, я только что приехал из Мариуполя. И в том числе мы опрашивали людей, которые вышли с Азовстали. И как раз когда выходили мирные люди, там ООН присутствовала. И для нас была интересная ситуация, когда сотрудники ООН мешали нам беседовать с этими людьми. Мы не могли понять, в чем дело, а потом, когда побеседовали, оказалась очень интересная ситуация. Оказалось, мирных граждан украинских с Азовстали специально не пускал Азов, не выпускали военные, и уже даже выходящих возвращали назад и прямым текстом говорили: «Выходить мы будем при помощи ООН все вместе». И мирные граждане, и военные, и раненые. То есть они до последнего надеялись, что ООН их выведет в сторону Украины. То есть мы понимаем, так сказать, на какой стороне кто и как играл. А теперь, возвращаясь к тому, что происходит в Великобритании и в Европе. Фактически те санкции, те антироссийские действия, которые есть там, фактически вся конкурентоспособность Европы уничтожается. Фактически рост дальнейшей Европы таким образом уничтожается. И, кстати, ответственные люди понимают это в Европе. Но деться они никуда не могут, потому что, с одной стороны, какой-то субъектности практически нет. Соединенные Штаты, общая атлантическая линия. То же самое ведь Финляндия и Швеция понимают, что это приведет... Там же та же Финляндия. Во времена Советского Союза все плюсы, все бенефиты они получали от сотрудничества России, они были транзитный путь и прочее, прочее. Мы понимаем, что рано или поздно Финляндия лишится этих плюсов. Экономически это будет для Финляндии большой минус, но деться им некуда. И вот я, кстати, с коллегой согласен, в военном плане, пока не начнут размещать инфраструктуру НАТО, в сущности, изменения не очень большие. Швеция и Финляндия участвовали уже в операциях, военных операциях НАТО и в Афганистане.
Так их обяжут разместить.
Да, участвовали, правильно, они, конечно, обяжут. Они участвовали в военных операциях в Югославии, Швеция участвовала, если не ошибаюсь, даже в Ливии они участвовали. Планирование военное.
Систему Иджис в порте Котка поставят, что мы будем делать?
Мы будем ставить наши, вы правильно говорили, мы будем ставить наши системы. Мы будем ставить оперативное, тактическое ядерное оружие, мы будем ставить Искандеры, будем ставить кинжалы, которые туда будут направлены. Понятно, к чему это приведет. Но я к чему я просто говорю. Субъектность отсутствует у Европы. Не может Швеция самостоятельно решить, вступать или не вступать. Финляндия не может самостоятельно решить. Народ-то, может быть, это и понимает, может быть, он против. Но ему что говорят? Никаких референдумов, никаких голосований. Мы, правительство, за вас все решим. А вот и вся
разница?
Демократия.
Нам
188
разница?
Депутатов из 200 приняли решение в Финляндии за... НАТО, и там действительно горячо обработали народ, население. Обработали. Оно за. А общественное мнение за вступление в НАТО.
А вы помните историю про эти вот подводные лодки, которые 20 лет искали,
Швеции
не могли найти?
Тоже обработали.
Там русские подводные лодки выделили какие-то сотни миллионов долларов на их поиск, так и не могли найти. Вот постоянно обрабатывали
пропагандисты. Да сути-то это не меняет. Они прямо сейчас вступают в Североатлантический альянс. И если прямо сейчас заявили, что не планируют разместить натовскую инфраструктуру, мы же прекрасно понимаем, что это ложь. А разумеется, разместят. Просто потому, что их обяжут. Только что в нашем распоряжении появились кадры, с которых мы начинали. В самом деле, в ближайшее время окажется та самая ВСУшная группировка в окружении. Евгений Поддубный из Подлисичанска.
Так. Так вас встречают здесь. Начали минами бить. Еще подождем. Северодонецк уже, получается, блокирован с трех сторон. Северной, восточной и южной стороны. Сейчас все снабжение личного состава вооруженных сил Украины и других формирований киевского режима, которые находятся в Северодонецке, осуществляется из Лисичанска. Там всего три моста через Северский Донецк, который соединяет две агломерации. Вот, собственно говоря, сейчас бои уже завязались на северной, южной и восточной окраинах Северодонецка. Далее, другая группировка армии России наступает восточнее Изюма и, по идее, создает большие трудности для снабжения вооруженных сил Украины. Собственно говоря, там бои идут уже в районе Лимана, за Ямполем и под огневым контролем находится трасса Артемовск, Лисичанск, Северодонецк. Вот боевые действия продолжаются. И продолжается контрфутарийная борьба. То есть артиллеристы противника бьют, мы отвечаем. Идут кто быстрее и точнее. Здесь все. Вот, слышите? Лупят. Здорово, мужики. Че, как дела?
Да, нормально.
Как настроение?
Ну как? Пойдем, боевой.
Это хорошо. Че, давно эти окопы отвоеваны?
Сегодня. Пару дней назад.
А, ну, два дня назад эти, да?
Ну, сегодня уже. Сегодня все набрали.
Такие люди воюют. С такими людьми никто нам не страшен.
Прошу. Видите, даже за короткое время нашей программы мы начали еще с неопределенности в этой зоне боев. Вот сейчас уже видим,
что
да, это окружение продолжается. Я хочу про Европу продолжить вот то, о чем говорил Леонид Иванович и другие коллеги. У вас был прекрасный сюжет, когда оппозиционер в парламенте британском сказал про Джонсона, он не догоняет. Я хочу его... Ну, перевели так красиво. Я хочу его, да, вот его показывают, расстроить. Джонсон все догоняет.
Факт.
Я думаю, что сегодня присутствует не просто атлантическая солидарность, сегодня присутствует осознанный выбор, стратегия Европы. И санкционная война имеет две цели. Не случайно Шольц в разговоре с Путиным сказал, мы отменим санкции, если вы остановите боевые действия. Первая задача санкционного давления...
А? Отведете войска.
Отведете войска. Войска. Да. То есть первая задача этой санкционной войны – это сделать так, чтобы мы, испытывая где вот это мощнейшее экономическое давление, отказались от цели своей военной специальной операции. Но есть и вторая. Это как раз по поводу того, догоняет или не догоняет Джонсон. И по поводу того, что происходит сегодня и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, где инфляция впервые действительно бьет просто все рекорды. Вторая задача – это такая крупная геостратегическая игра, кто первый моргнет. Они полагают, что вот это санкционное давление приведет у нас к таким экономическим, социально-экономическим проблемам, что мы действительно в результате вот эту санкционную войну проиграем не только на поле боя, но и экономическую войну проиграем. Они прекрасно понимают, что они входят в очень сложный экономический для себя этап. Но пока они, им кажется, готовы потерпеть, они в этом убеждают общество, они его накачивают этой информацией, этой ненавистью к России, обвиняют во всех своих собственных грехах и в ценах на бензоколонках Путина, полагая, что мы первые прогнемся в этой санкционной войне. И в этом состоит наша принципиальная задача. Должно быть все ровно наоборот. Начать уступки должны делать они в этой санкционной войне. Мы не должны просить этих уступок. Но они должны прогнуться в ней, потому что те экономические потрясения, которые они понесут в этой войне, будут действительно непереносимыми для них. И не случайно, вот я не знаю, у вас была эта информация, 35 газовых компаний Европы сегодня...
Открыли счета.
Да, открыли счета рублевые.
Да.
И начинают приобретать наш газ по той схеме, по которую мы их принудили идти. Вот это самый яркий пример того, как надо вести себя в этой санкционной войне. Моргнут первыми они. И поэтому я думаю, что вот Джонсон это понимает, но полагает, что пока у него еще есть какие-то козыри экономические на руках. Надеюсь, скоро пасьянчик откроется и будет понятно, что козырей нет.
Ну и министр финансов Соединенных Штатов Америки Йеллен открытым текстом заявила, что мы понимаем, осознаем все последствия. Мы знаем, что будет тяжело, она не про Америку. Мы знаем, что, возможно, в иных государствах начнется голод. Мы знаем, будет непросто. Но мы продолжим давить на Путина до полного изничтожения
российской экономики. Давить будут ровно до тех пор, пока на них не надавят изнутри. А такое абсолютно возможно.
А мы дождемся всеневременно, когда сдадутся местные жители, потому что, конечно, та инфляция, которая сейчас фиксируется в Европейском Союзе, это безумие, для них это невероятно.
Я знаю, как живут немцы. Это нация, которая после войны действительно создала процветающую экономику, да, и для них это потрясение, которое они сегодня экономически переживают, это вообще такой психологический шок.
И порог болевой у них гораздо ниже, чем у россиян.
Да.
Вернемся через минуту. США будут сдерживать любую агрессию или ее угрозу в адрес Финляндии или Швеции, пока рассматриваются их заявки на прием в НАТО. Только что заявил президент США Байден. Вместе с союзниками по блоку Вашингтон собирается активно проводить учения и мощно присутствовать в Балтийском море. Само вступление финнов и шведов в альянс Вашингтон постарается сделать как можно более оперативным.
Да, это уже не первая страна, которая пообещала защиту беззащитным бедняжкам Швеции и Финляндии. Вот, то есть, в тот промежуток времени, пока они еще не вступили в НАТО, по мнению Джонсона и Байдена, мы, видимо, на них должны напасть. Но Вашингтон-Пост приводит вывод Центра стратегических исследований. Высокая инфляция и ситуация в мировой экономике сильнее затрудняет для западных стран введение всех возможных санкций, особенно на наши энергоносители. Все подробности в вестях. Это были 60 минут. До свидания.
Пока. Спасибо, что смотрели.